Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 37 минут. В эфире программа «Подъем». У микрофона Дарья Кнур.
И Владимир Карпов.
Доброе утро всем. Вчера, говорят, был поставлен какой-то рекорд температурный, было слишком жарко, это правда?
Да, 33 градуса. Черт, говорят, что это пропустил. Самый жаркий день. А ты где же ты был?
Я пропустил это в тени деревьев, у воды. Ой. Там было хорошо, там не было так жарко, поэтому я не понимаю, о чем вы здесь вообще говорите. Все, я предлагаю начать день сегодняшний прямо со спортивных достижений, потому что Олимпиада началась с пятницы, вот даже с субботы. По московскому времени. Там была церемония открытия,
да,
а потом начались соревнования, а после этого посыпались скандалы, ну, как без этого. А после этого посыпались победы, как без этого тоже. Беслан Мудранов, ты же знаешь уже имя этого великого чемпиона?
Конечно, конечно. У нас вообще был очень урожайный день, воскресенье.
Ты гордишься им?
Конечно.
Ну,
я не
в каком
смотрела,
виде спорта он выступает, на всякий случай уточню.
Давай, уточни же.
В каком же он виде спорта выступает, Дарья?
Не знаю, но какой-то борьбе.
Но мы гордимся.
Но мы гордимся.
Дзюдо.
Дзюдо, спасибо.
Пожалуйста. Так вот, смотри, давай с голосования прям начнем. Поехали. Вы гордитесь, вам нравится пока то, что вы видите на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро? Вы смотрите там, следите за трансляциями, и вам нравится?
Или только за общим зачетом, как
Беслан Мудранов, смотри, Беслан Мудранов клевый. Или Виталина, сейчас, Бацарашкина, я бы пока не выучил. Но красиво, это уже вот из пневматического пистолета, которая стреляла, завоевала серебро.
Ага.
Наши выступают в смешных шортах по колено, но это не
портит. А с какой дистанции? Я помню, что...
10 метров.
Десять метров
из пистолета.
Из пистолета, потому
из
что
пистолета.
В субботу мы заняли 5-е место с дистанции 10 метров, но из пневматического оружия.
Подожди, она в индивидуальном зачете. Все так,
в индивидуальном.
134, 21, 35, вы следите, и вам пока все нравится. Вам доставляет удовольствие Олимпиада в Рио. 134, 21, 36. Вам не нравится то, что там вам показывают. Не знаю, результат не удовлетворяет. Ну, что-то такое. И 134, 21, 36, да, не нравится. И 134, 21, 37, вы еще не смотрели Олимпиаду в Рио.
Голосую по третьему пункту.
Давай. Это 134, 21, 37. Префикс во всех трех случаях один и тот же. 8, 4, 9, 5. Конечно же, мы работаем в прямом эфире. Конечно же, до нас можно достучаться, дозвониться. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и пишите, или смс, плюс 7925888894,8, или через Телеграм. Телеграм, говорит МСК, бот, все это латиницей в одно слово, присоединяемся и отжигаем напалмом. Все, и голосование продолжается. Смотрите, вам нравится 134-21-35, вам не нравится Олимпиада в Рио 134-21-36, вы еще не смотрели Олимпийские игры в Рио, это 134-21-37. Поехали, будем принимать потихонечку наших слушателей. Слушаем вас внимательно, мимо. 7373-94. Олимпиада началась, а ребята не знают, Мипимпа пишет. Включайтесь. Ну что, там уже давно, там побеждают. Фелпс уже 19-кратный олимпийский чемпион, Майкл который. Что, у нас все обрывается. Такое случается. 7373-94-8. Абдул ждет выступления вольников, и только после этого он присоединится к Олимпийским играм. А там наши барышни стреляли еще из лука, они не только из пистолета умеют.
Да.
А вот здесь же командные соревнования были. И они заняли второе место. Это великое достижение для наших лучниц. На всякий случай просто. 7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Да.
У меня ребенку 13 лет, дочка. Она специально легла где-то в 8 вечера, чтобы в 2 часа ночи встать и посмотреть открытие Олимпиады. Спортом не интересуется как таковым. Но вот тем не менее...
А за что она болеет? Ей было интересно посмотреть на открытие, на красоту, на что? Вот зачем она следит, если ей спорт вообще не интересен?
Ну, ей интересно, это как праздник. То есть это ощущение праздника, которое там у всех, у нас, меня в том числе. Я очень занимаюсь и люблю спорт. Соответственно, смотрю по максимуму все, что смогу.
И И вы еще плюс ко всему и пропадаете.
Залипаете немножко. Надо же разбираться в спорте, понимаешь, что это в каждом виде спорта надо что-то понимать.
Не надо. Везде. Не надо, просто как? Включаешь просто женский пляжный волейбол.
И смотришь.
Все. Зачем разбираться в спорте, если есть пляжный волейбол?
А вот Степан из Вайтрана сетует, что все самые классные дисциплины показывают поздно ночью. Баскетбол, волейбол, акробатика, мужское и женское, все очень плохо.
Это у нас поздно ночью, у них-то там в самом разгаре день. Поэтому что ж, я жду регби, когда будут рубиться. Степан как раз пишет, да. Но слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
И на удивление, Россия выступает неплохо первые дни, потому что мы по традиции начинаем ни шатка, ни валка. Вот, потом все добираем.
Но для вас ключевое, вы следите за тем, сколько медалей наши завоюют, или у вас какие-то иные оценки,
да, критерии? Последние 5 Олимпиад я очень пристально слежу и знаю практически там все, как выступали.
И поэтому вам принципиально важно в том числе и наблюдать за медальным зачетом?
Ну, медальный зачет, он же не официальный, но это говорит о престиже страны, о уровне подготовки спортсменов.
Слушайте,
в этой стране.
Ну, Виталина Бацарашкина, которая, она же красивая, зачем там? Ну, какая разница, какую медаль она завоевала?
Понятно, что в России всегда красивые были женщины,
но
за это медали не дают.
Спасибо, спасибо. Увы, ах. Слушай, ну и голосование, смотри, что у нас получается.
Ой,
видишь?
Внезапно.
Да что внезапно? Нормально, сейчас втянутся. Были выходные, все пропустили. Смотри, 16% говорят, что им нравится то, что они видят. 18% говорят, что им не нравится то, что они видят. Ну и почему 65%?
А всегда перебор на 1% у нас,
да?
Идет, да.
Ну хорошо.
Это на 3 голосования.
И сколько там получается, если правильно? И 66% наших слушателей... по-моему, да? Так, 66% наших слушателей говорят о том, что они вообще еще не включались. Они не знают о том, что Олимпийские игры проходят в Рио-де-Жанейро, и поэтому не могут сформировать своего отношения к ним. Ну, так.
Ну, да, лето, дача, там, не знаю, пляжный отдых на реке, как у тебя, например, поздние выступления. Поэтому все это мешает просмотру.
Для настоящего болельщика нет преград. Поэтому
какие что? Должны быть интересные, вот что мы ждем, ты знаешь, какие вот мы ждем соревнования,
дисциплины
да, самые такие классные, где ожидается много медалей.
Я тебе уже говорил, не зачем медали, женский пляжный футбол. О чем еще можно здесь? Нет, ну, естественно, если ты хочешь медали, то ты включаешь синхронное плавание, и там наши всех побеждают традиционно. Если ты хочешь медалей, то ты, я не знаю, что еще можешь включить. Ну, легкую атлетику ты уже не включишь, прости. Игровые
да.
виды спорта просто наблюдаешь и болеешь за нашу
спортивная
команду.
Спортивная гимнастика.
Спортивная гимнастика там женская наша, ну, художественная, точно.
Да.
Вот можешь туда, к синхронному плаванию отнести. И, конечно же, там наблюдаем, и вот еще раз подчеркну, за игровыми видами спорта. Там одна медаль, например, может разыгрываться у волейболистов, но ты болеешь за целую команду, ты болеешь за целую страну, это всегда очень будоражит. Ну, давай еще один звонок. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, в эфире.
Немножко лучницу разочаровали в первой серии «Семерка».
Ну, здрасте, подождите, то они с кореянками бодались. Там не с кореянками тяжело, они там, они все время стреляют.
Неприятно было смотреть, когда нашего золотого медалиста вели на допинг-пробы. Такое ощущение, что под арестом шел просто.
Все время подозревают наших.
Перебор.
А вы как проголосовали? Что вам нравится то, что вы наблюдаете, или нет?
Я по 36-му голосовал.
По 36-му не нравится. Почему?
Ну, вот, говорю, как вели медалиста золотого на допинг-пробу, дико смотрелось. Такое ощущение, что человека взяли под руки и куда-то ведут.
Но так и есть, его вели. Его вели для того, чтобы он как-то сдал свой биоматериал на анализ.
Ну, да, слишком все предвзято.
Спасибо. Возможно, предвзято. Возможно, такова объективная реальность. Это мы еще не упоминали про наших пловцов.
Да, ну, в общем, после всего этого очень неприятно, после всех этих историй с отстранениями, с этими бесконечными пробами, и какая-то все туалетная тема.
Когда мне начинают рассказывать про отстранение, про допинг-пробы, я тут же вспоминаю лицо Виталины Бацарашкиной, и все, и мне становится
хорошо. И все забывается.
Да?
Вот, кстати, художественная гимнастика будет только 16 августа, то есть еще ждать ее и ждать, а вот ее я буду смотреть, это точно.
Посмотри, конечно. Гибкие девчонки. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
что сейчас спорт это...
Да, действительно, а? А, человек позвонил и сказал, что нужно сейчас обсуждать что-то другое, кроме спорта. При всем при том, что идут Олимпийские игры, при всем при том, что главнее темы сейчас нет. Товарищи, уймитесь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Наблюдаю с удовольствием за наших спортсменов болею. Но вот эти все пробы, то, что как под арестом идут люди, смотрите проще, честное слово. И Сымбаева точно рассказала и показала, что она... чистая спортсменка, это, но то она не допущена. Вот что они сказали. Все.
Все.
Там ложь, полная ложь.
Где?
В спорте. Вот на пробах на этих.
Да, при этом сама же Есенбаева при этом говорит о том, ну, какие-то двусмысленные фразы она говорила, что чистых не бывает, ну и езжайте в псевдочистые. Ну, то есть мы из этих фраз понимаем, что все употребляют...
Чего? Чего употребляют?
Допинг, на этом я вопрос.
Мать, ну подожди, ты знаешь, что вот просто так спортсмен в аптеку, в обычную рядовую, зайти не может? И купить себе что-то, там, какое-то лекарство.
Просто аспирин не может.
Ну, как просто аспирин, возможно, он может, и то я не уверен. Нужно проверить таблицу вот этих запрещенных препаратов для того, чтобы удостовериться, что аспирина там еще нет.
Да.
А так, процентов 80 всех препаратов, которые там в аптеках валяются, включая, полагаю, контрацептивы, mm-hmm. они входят в список запрещенных препаратов, вот mm-hmm. и все. Поэтому... Чистых? Что значит чистый? Он должен вырасти в тайге, питаться кореньями и дышать только свежим воздухом. Тогда он будет чистый. А так, прости, ну да, чего-то я, естественно, употребляю. Так же, как и ты. Пришла, кофейку выпила, а он колы себе не может позволить налить. Ну вот и все.
Да? Ну да? Там не про колу речь, все-таки не про аспирин, ты же понимаешь.
Да, конечно. Ну давай. Только, ну ладно, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, Дарья, доброе утро.
Доброе
утро.
Дмитрий. Да, Дмитрий.
Ну, Олимпиада началась, надо, конечно, радоваться и болеть за наших, но и вообще считаю, что за всех спортсменов это очень мероприятие мирового уровня, и, конечно, надо за этим следить, и меня удивляют люди, которые некоторые даже не знают, что началась Олимпиада.
Не-не, они догадываются, потому что скандалили перед этим довольно долго.
Скандалы да. были, конечно, это немножко смазало вот ощущение праздника, но я думаю, что это надо отбросить. Понятно, что надо разбираться и как-то с этим работать, но
а если
думать,
серьезно...
говорить об этом каждую минуту.
А удалось отбросить? Вот начались Олимпийские игры, как должно забыться все плохое, все должны смотреть и умиляться, как спортсмены борются, как они завоевывают медали, как они потом плачут от счастья. Вам удалось вот от этого все абстрагироваться?
Знаете, нет, да? Ну я немножко смотрю через призму этого, но все равно как будто...
Получаете удовольствие.
Стараюсь смотреть, конечно. Кто умиляется или нет, и мне трудно сказать, могу только за себя. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Понимаешь, теперь вот просто проведи эксперимент. Сядь, ну заставь себя. Это так иногда нужно делать. Сядь перед телевизором, включи какую-нибудь спортивную трансляцию, неважно, какой это будет вид спорта, и попытайся понять, чем они там занимаются. Спустя где-нибудь минут 15, ну, скорее всего, ты втянешься и начнешь уже переживать. Конечно, там всегда есть драма.
Появляется какое-то интуитивное понимание того, что происходит.
Ну, там плюс еще комментаторы тебе все время что-то пытаются объяснить.
Да.
Понимаешь? А если еще посмотреть и вслушаться, что тебе рассказывают, а там тебе про судьбы спортсменов, нелегкий путь... на Олимпийские игры,
ну,
что-нибудь.
Ну да. Это... Биография спортсмена.
Да, ты сразу видишь, во-первых, человеческую драму, во-вторых, вот этот соревновательный дух просыпается в тебе. Ты начинаешь за кого-то болеть, даже если наших нет. А если наш есть, то точно.
Ты меня засовестил уже все.
Почему засовестил?
Вот я сейчас после эфира пойду да, смотреть срочно.
Конечно. И все. И после этого ты втянешься и будешь внимательно наблюдать за видами спорта, а того, глядишь, и сама пойдешь чем-то заниматься.
Ну, это уж вряд ли.
В регби, например.
Я уже не чист. Ты, как говорится, спортсмен.
Не важно.
Вся прокофеиненная.
Не важно, ничего. Мы тебя приведем в форму.
Сходи. Мельдония.
В регби, мне кажется, там.
Да, не хватает меня, да?
Да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Тебя. Здравствуйте.
Да, в эфире.
Вот действительно здоровых людей-то мало. Это же только йоги, которые там на берегу океана промывают. Асаны делают, кишки промывают и едят там бананы с пальм. А все остальные люди-то, мы же живые, смертные, мы хотим и...
Хотим чего-нибудь психоактивного, вы правы.
Да. Вот, так. У нас жизнь такая, что нужно обязательно стимулятор какой-то.
Спасибо, нам без стимуляторов никак. Ну, правда.
Ну, мне точно, и тебе, я уверена, тоже. Это даже как пить дать просто.
Как ты догадалась. Хорошо, значит, смотри, еще одна история с этих Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Я пока еще не видел сам этого, но все информационные агентства отстучались о том, что когда наши пловцы выходили на эстафету, насколько там, 4 по 100 была эстафета, да?
Да.
И вот когда они вышли туда, к своей дорожке, их начали освистывать.
Да.
Ну, то есть они еще ничего не успели сделать, а их уже освистывают. Там с трибун что-то раздалось. Это при всем при том, что никого из наших толком не допустили. Я имею в виду, там кого-то отсеяли, кого-то заподозрили и так далее. И туда поехала абсолютно стерильная сборная России, да? Но при этом отношение к ней уже абсолютно стерильное,
да.
без легкоатлетов.
Вот
именно такое.
Ну, да.
Это можно отнести к предвзятости, это можно отнести, я не знаю, к тому имиджу, который сложился у нашей сборной. Это уже не предвзятость.
Сборная в целом, вот странно,
да.
Я сегодня тоже читала публикации, журналисты пишут о том, что к спортсменам в целом хорошее отношение у других спортсменов, и на них как раз не отражается вот это вот, все эти скандальные истории.
Отражаются, безусловно.
Ну, отражаются в том смысле, что они читают, они в теме, естественно, они деморализованы, безусловно. Наши, кстати, пловцы заняли 4-е место в результате.
Самое дурацкое, самое обидное место.
Самое обидное место, да.
Да.
Вот, но в целом говорят, как говорят, к нашим спортсменам, к нашей сборной такое абсолютно позитивное отношение. Не знаю, может быть, это чье-то субъективное впечатление каких-то наших отдельных журналистов.
Кто свистел, нужно найти этих людей.
И что с ними сделать?
Ну, не знаю.
Посмотреть им в глаза?
Познакомить с Виталиной Бацарашкиной, которая блестяще стреляет из пистолета. Ну, я не знаю, ну, правда. А это освистали украинские болельщики стопудово, предполагает 322-й. Не знаю. Не знаю, потому что там, по крайней мере, у спортсменов наших и украинских вроде отношения налажены. Что касается болельщиков, сколько там нужно болельщиков, чтобы освистать? Ну, мне кажется, много. Нет,
это знаешь, не если на трибуне было немного людей, то достаточно и там 3-4 человек, чтобы создать какой-то шумовой эффект.
После вчерашней стрельбы наших девчонок я наконец-то поняла, каким видом спорта хочу заниматься, пишет 340-я.
А стрельба — это прекрасно.
Да. Там, давай еще, 7373948, про отношения, насколько к нашим спортсменам хорошо, плохо относятся, и как это влияет, например, на ваше восприятие тех же игр. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, на самом деле, я считаю, что, в принципе, спорт, он и есть. Спорт,
сделайте потише радиоприемник, иначе мы будем так друг с другом переговариваться через свист, да.
Я считаю, что неважно, кто тебе там свистал, главное, ты должен выходить и делать то, что ты чем-то занимался, напряжение всей подготовки к этому. А то, что, конечно, там всю команду за кого-то дискредитировать, это, разумеется, это, ну, неправильно, потому что тот, который человек ничего не делал, почему он должен, ну, не выходить на это, с одной стороны. Но, с другой стороны, все-таки этот весь скандал отражает вообще весь наш спорт. И, ну, я, например, вообще не фанат Олимпиады, я люблю футбол, но я могу сказать, что еще до того, как там уже 5 лет назад, я говорил, у нас нет команд, просто я в футбол играю, разбираюсь.
Понимаю.
Понимаю, что нужно спорт наш, может быть, вообще полностью снести и сделать все это заново, как сделали, ну, показывали вот репортаж великолепный про Исландию, которая... Можно сказать, что это сборная Зеленограда по численности населения, потому что, ну, там инфраструктуры у нас нету, спортивной инфраструктуры. И в этом большое спасибо Виталию Мельдоневичу Мутко.
Есть, спасибо, принимает. Ну, слушайте, вот сейчас на Мутко-то, конечно, мы всех собак повесим, и по большей части абсолютно справедливо. Но что касается той же Исландии, ну, у нас же был корреспондент исландского радио и телевидения в Москве, ну, в смысле, в России.
Так.
И он рассказывал, как они к этому долго шли. Он же абсолютно честно, искренне признался. Слушайте, футбол, говорил он, это наш национальный вид спорта. Я говорю, откуда в Исландии национальный вид спорта футбол? Он говорит, мы так решили. Ну, в смысле,
ну,
у них...
приняли волевое решение сделать этот вид спорта национальным, и шли, ты говоришь, долго. Наверное, они каким-то образом там готовились.
Конечно.
Строились.
Настроили стадионов, площадок, чтобы каждый
так,
мог...
А у нас, что
свободные
у нас...
После...
Нам тоже рассказывают, что у нас стадионы, площадки, столько денег вливается в эти... в команды.
Ты не понимаешь. Тебе рассказывать можно что угодно. Но ты выходишь из дому для того, чтобы понять, чем тебе заняться сегодня. И или втыкаешься глазами в какую-то площадку, и думаешь, думаешь, идти мне сегодня туда или нет. Или не втыкаешься. В большинстве случаев в Российской Федерации ты никуда не воткнешься.
В Москве много площадок, но вопрос вдруг... Очень много было сообщений, кстати, от наших слушателей. Родители, которые отдавали в спортивные секции футбольные своих детей, рассказывали, что невозможно пробиться выше. То есть ты, когда доходишь до определенного потолка и хочешь идти в какую-то лигу, да, все, дальше ты... встает вопрос очень крупной суммы денег и связей.
Ой, там масса проблем. Вот так сковырнуть за оставшуюся минуту точно не получится. Если хочешь, тебе просто про Исландию так вот, да, штришки к портрету. Я говорю, а часто у вас виды спорта-то национальные меняются? Он говорит, ну так случается. До этого национальным видом спорта, значит, у нас был гандбол. А до этого, значит, до гандбола у нас национальный вид спорта были шахматы. Mm. Но при этом в Исландии обязательный предмет во всех школах – это плавание. Они все великолепно плавают и сдают несколько дисциплин, включая спасение человека на водах.
Круто.
Все. А национальный вид спорта – футбол. Вот такая вот история. Все, будем уже о движении говорить.
Подъем. В движении.
А где вы едете, что наблюдаете? Телефон прямого эфира 7373948. По Яндексу сейчас на московских дорогах 4 балла. Все традиционные пробки на месте, кроме, пожалуй, что внешней стороны Московской кольцевой автодороги, которая более-менее прилично сегодня едет вот в сторону Ленинградки. Такое с ней случается, но достаточно редко. 7373948. Да, доброе утро.
Алло. Да. Алло, здравствуйте, Денис. Там на внутренняя Садовая, напротив Патрона, час назад или мотоциклист, или пешеход, накрытый черным пакетом лежал.
Возле Атриума это...
Напротив, внутренняя Садовая. Да, Курская.
Спасибо.
Спасибо, но сейчас там по Яндексу пробки нету, во всяком случае.
Ну, в любом случае, случилась трагедия, это плохо. 7373948, слушаем вас, алло. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье. Значит, Жулебино, Рязаночка, как всегда. Часть туда и часть... Ой, извините, в Подмосковье, значит, более-менее нормально. Но вас ждет сюрприз. В Люберцах на крестении сейчас.
Приятный, конечно, сюрприз. Да. Спасибо. Да, это Виктор 26, еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры. Ломоносовский. От Вернадского до Ленинского стоит в сторону Ленинского. Прям совсем.
Тоска. Ломоносовский стоит в сторону Ленинского.
Не да, знаю. Правда стоит.
Хочешь, тебе скажу, что большой каменный мост стоит, и ты удивишься.
Да?
Почему? Нет, не удивишься? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Волоколамка на уровне пойма, как раз при выезде на внешний МКАД, мертвая, 4 из 5 рядов заняты, еле ползем.
4 из 5 рядов заняты, конечно, теми джентльменами, которые пытаются свернуть куда-то.
Ну, обычно.
Как обычно, да, спасибо. Это наша любимая затея. Дослав, что, успел кто-нибудь что-нибудь написать? Давайте, плюс 7-925-888-948. Нет, смс-ок не вижу, поэтому сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Доброе утро всем. Традиционный вопрос, где Доренко, как же без него? Сергей Доренко в отпуске, дайте человеку отдохнуть. Да. Он до 15 августа концов. Еще погуляет, а потом вернется, конечно, к вам. Дальше. Чего? Яблочково стоит, Зизидрон пишет. Сергей Васильевич нам пишет, что пишет? Он присылает фотографию, с иллюстрацией того, как хорошо. А, это МКАД «Осташко», движение свободное. Да, вот Сергей Васильевич уточнил, о чем речь. Дальше. Елена Искунцева вдогонку к теме, которую мы обсуждали. Наши болельщики позорно себя вели во Франции, и футбол позорный, плюс скандал по допингу. Поэтому, мол, удивляться, что наших освистывают там, в Рио-де-Жанейро, бессмысленно. Но, Елена, давайте будем справедливы по отношению хотя бы к нашим болельщикам. Футболистов не трогаем, и так как уже запинали. А болельщики вели себя как болельщики.
Да, и не только наши, кстати, устраивали погромы, мы просто писали там.
Они друг другу, случается, лица бьют. Да. Такое с ними происходит, на то они и болельщики, фанаты. Давайте так, уточним с терминологией, иначе нам что-нибудь прилетит от наших слушателей. Так, дальше. Далеко от спортивной темы не отходим. потому что у нас после Олимпийских игр традиционно проходят Паралимпийские игры, которые по тому же принципу проводятся, что и Олимпиады. Единственное отличие, там, конечно, люди с ограниченными возможностями выступают и так далее. И перед Паралимпиадой произошло тоже примерно, что и накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, то есть допинговый скандал. То есть наших спортсменов, российских, обвинили в том, что они что-то потребляют. И в связи с этим было принято довольно странное решение отстранить вообще всю сборную.
Да, всю сборную.
Да, формулировка нужна. Сейчас, подожди, нужно как-то найти же еще ее. Филипп Крейвен.
Вот у меня есть от него маленькая цитатка, что наши паралимпийцы стали жертвами государственной системы допинга. И единственный...
Я другой зацепился. Давай. Смотри. Филипп Крейвен уверен, что вот произошедшее... При всем при том, что там, простите, дорогие спортсмены, что мы вас отстраняем, да?
Да-да-да.
Вот это все произошедшее стало следствием жажды российского государства до медалей и его пренебрежения к морали.
Угу. Жадные до медалей.
Смотри, государство российское жадное и аморальное, уверен Филипп Крейвен, и в связи с этим принимается неприятное решение отстранить вообще всю сборную. Такая вот история, понимаешь? Это скандал тоже такой приличный планетарного масштаба. И здесь мы вынуждены обратить внимание на некоторую статистику. Значит, смотри, берем зимние паралимпийские игры 2014 года, по которой проводились в Сочи.
Угу.
Смотрим медальный зачет. Мы знаем, что наши паралимпийцы всегда блестяще выступают, но паралимпиада в Сочи, она была вообще в какой-то степени уникальной.
Беспрецедентно, да, по своим результатам.
Смотри, Россия на первом месте в медальном зачете и по количеству медалей, и по количеству золотых медалей. Mm-hmm. Золотых медалей у нас 30. На втором месте идут немцы, у них 9. Серебряных медалей у нас 28. На втором месте идут, если я не ошибаюсь, украинцы, у них 9. Ну, то есть в разы вообще всех тех, кто там за нами следует. По бронзе у нас 22. Дальше украинцы, у них 11. В общем медальном зачете всего 216 комплектов медалей, из них 80 забирают российские спортсмены.
На втором месте?
Спортсмены-паралимпийцы. На втором месте украинцы, у них 25 медалей в общей сложности. Но так или иначе, смотри, по золоту мы вообще далеко впереди всех. На втором месте немцы, у которых более чем в 3 раза золотых медалей меньше. В связи с этим... возникают какие-то там сомнения,
подозрения. Они возникли, кстати, сразу после паралимпийских игр, да, в Сочи. Очень много было разговоров, но они были замазаны, так скажем, потому что это был все-таки наш триумф, и все были так довольны проведением игр в Сочи, и так хвалили, так хвалили. И вроде эта тема была, ну, не на первом месте, а сейчас, видимо, вот вернулись.
Сейчас вспомнили, Филипп Крейвен, да, употребляет следующую формулировку, что все это, вот то, что наших отстранили, стало следствием жажды российского государства до медалей и его пренебрежение к морали. Это Филипп Крейвен, который у нас глава МПК, Международного паралимпийского комитета. Значит, традиционное голосование. Вот мы напомнили вам результат паралимпийских игр в Сочи, и вы, так же, как и Филипп Крейвен, уверены, например, что да, здесь что-то нечисто. Это определенно. Это 134-21-35. Ну, то есть формулировка звучит как близкое к истине, что у нас государство аморально, что мы жадны до медалей и так далее. Да, подозрения, конечно, должны возникнуть, 134-21-35, потому что так не бывает.
А кто не жаден до медалей, мне это интересно?
Подожди, ну, если ты жаден плюс аморален, то, видишь?
В этой связке не очень хорошо уже.
Вы полагаете, что это просто завидуют, 134-21-36. Подозрения вполне себе обоснованы, поэтому заявление Филиппа Крейвена вас нисколько не удивляет, 134-21-35. Вы полагаете, что они просто завидуют, и поэтому, конечно, сейчас делают все возможное для того, чтобы нашим как-то навредить. Это 134-21-36. Смотри, сейчас уже про паралимпийцев, про людей с ограниченными возможностями, для которых вообще счастье найти какую-то цель, а если эта цель, например, спорт, то и они там себя находят, то это счастье в кубе, в квадрате, там, не знаю, в каких степенях различных. И вот здесь, вот этой цели, ну, проявить себя на спортивной арене, наши как будто бы лишают. И что более аморально, тоже вопрос.
Угу.
Да? Нет? Поехали. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр, Москва.
Да, Петр.
Я вот что хочу сказать, что нужно смотреть результаты не только Паралимпиады в Сочи, но и 4 года назад, потому что мы знаем, что кардинально в нашем спорте ничего не менялось за 4 года. Если произошел выстрел результатов, то тут явно что-то нечистое. Так же, как и если сравнить Ванкувер и Сочи, в Ванкувере мы 10-е, у нас ничего не меняется, и через 4 года мы становимся первыми. Понятно, что это вызывает вопросы. Спасибо.
То есть вопросы должно вызвать, если отслеживать динамику выступления наших спортсменов на протяжении какого-то более длительного периода. Но еще раз подчеркну, наши паралимпийцы всегда значительно лучше выступали, чем наши олимпийцы.
Да, да, это факт. Всегда,
на первом месте в медальном зачете они, по-моему, давно. Вот сейчас у меня нет статистики под рукой, но я помню, что всегда мы должны были гордиться нашими паралимпийцами, потому что они всех везде побеждали. Давайте еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот на каком, вообще, о чем мы говорим? Если у американцев пропали все эти пробы, то самое справедливое решение вообще отменить все эти постановления, потому что это нечестно получается.
Позвольте я уточню формулировку.
Он сам признавался, что он использует всякие средства. А теперь он побеждает 19-й раз, и все хорошо. Это просто жуткая несправедливость, и считаю, что это безобразие вообще.
Да, но я вынужден некоторые утверждения все-таки как-то подвергнуть сомнению. Например, что у американцев пропали все допинг-пробы. Это не совсем корректное утверждение. Это раз. Дальше, что касается Майкла Фелпса, который 19-й раз стал олимпийским чемпионом, на этот раз в эстафете, и еще в индивидуальных зачетах тоже наверняка отличится и будет там 20-кратным, 22-кратным олимпийским чемпионом, ну, на то он и Фелпс. Вот, что он что-то там употреблял запрещенное, вот, по-моему, не помню. Там с торпом был скандал, возможно. Но вот сейчас я могу запутаться, понимаешь? А вот про Фелпса я что-то такого не припоминаю. Чаще всего у молодых вот этих спортсменов в качестве запрещенных находят какие-то легкие наркотики.
Да. Я тебе открыла статистику, собственно говоря.
По паралимпийцам.
По паралимпийцам, да. Вот золото, серебро, бронза всего.
Пум-пум-пум.
Вот, 10-й год. 12 золотых медалей в общем зачете.
Ты зимние смотришь, да? Я понял.
Да. 38 в общем зачете. 80, как ты правильно сказал, в 2014 году. А в 2006 году 13 золотых, 33. То есть, да, мы, конечно,
в два раза
рванули,
увеличили эффективность подготовки наших спортсменов. Вот смотри, в два раза. Было 38, стало 80.
А так обычно вот 12, 13, 7. Это я считаю, называю золотые медали. Да. И все примерно одинаково, действительно.
Шли ровно. Потом Сочи.
Ну да, Сочи была установка. Догнать и перегнать.
Олег пишет, сэр Крейвин, настоящий англичанин, который не упустит шансов нагадить России, пишет Олег. Не, ну правда, если просто посмотреть на динамику выступления наших спортсменов, паралимпийцев, то вопросы, ну, должны какие-то возникать. Вопрос в другом, какие ответы были даны, нет?
Да, потому что мы точно так же можем допустить и то, что ребята действительно очень долго готовились и, там, не знаю, вложились, и, не знаю, ну, такое тоже может быть, правда ведь?
По Фелпсу был скандал с марихуаной, Маджентау вспоминает, ну, я же говорю. Вот чаще всего у них именно вот с этим скандалом связано. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле, по поводу паралимпийцев, к Олимпиаде в Сочи могло допуститься больше спортсменов, чем бы ездил в тот же самый Ванкувер.
То есть, во-первых, у нас было больше спортсменов, выступали в большем количестве дисциплин.
Да, потому что... Паралимпийцы, допустим, в Ванкуверу некоторым не смогли туда попасть, благодаря там, тем же финансовым своим возможностям.
Ага.
Вот. По поводу обычной ночной сборной, не паралимпийской, да?
Да.
То, что в Сочах мы выстрелили, ну, в принципе, любая сборная, когда выступает у себя на родине, они всегда, та же самая Канада, также выстрелила у себя.
Можно вспомнить могучие сборные футбольные Японии и Южной Кореи, которые творили чудеса в 2002 году, например.
Да,
да.
Да, 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 спасибо. Тогда тоже, понимаешь, великий, известный во всем мире японский, южнокорейский футбол показал, наконец, где его настоящее место, и тогда они блестяще выступали, прорывались куда-то там в плей-офф, это, по-моему, даже до полуфинала кто-то из них дошел. Но и тогда вопросов не возникало, у всех было понятно, они же выступали дома, поэтому, ну что,
ну, да.
Какие могут быть вопросы?
Ну да, потом еще вот Константиниус пишет, что корректно сравнивать с численностью команд.
Это то, о чем нам только что рассказывали.
Собственно, да. А мы пока, вот я не могу найти, сколько у нас было команд.
Но вообще, когда смотришь на выступления наших паралимпийцев, всегда возникают определенные вопросы. И они касаются прежде всего общей атмосферы в обществе, которая связана с людьми с ограниченными возможностями. То есть у нас инфраструктуры нет, у нас проблем с тем, чтобы социализировать инвалидов всегда выше крыши. У нас условий создают не так много для людей с ограниченными возможностями. И мы привыкли рассуждать следующим образом. Удивляться-то нечему. Наши люди с ограниченными возможностями настолько привыкли к нашей суровой среде, что на соревнованиях, конечно же, рвут всех. С ними могут сравниться только украинцы, у которых ровно такие же условия.
Да.
Вот и все. Давай еще. 7373948. Голосование продолжается. Смотрите. Вопросы должны возникнуть абсолютно справедливые. Претензии тоже кажутся вполне обоснованными. Это по поводу жажды российского государства до медали и его пренебрежения к морали. Вот Филипп Крейвин. Это его слова. Да, вопросы должны были возникнуть. Здесь все правильно. 134, 21, 35. И не кажется удивительным недопуск наших паралимпийцев. Не кажется уже, да? И 134, 21, 35. 36 нет, просто завидуют черти. И поэтому делают все возможное для того, чтобы нашим навредить. Это 134, 21, 36. Ну, давай еще. 7373, 94,8. Да, доброе утро.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
В общем, мое мнение таково. По поводу дисквалификации полностью паралимпийской сборной, это такой изощренный способ деморализации наших основных олимпийцев, потому что они как раз в разгаре подготовки об этом узнают, да, эмоционально, конечно, это действует. Но я думаю, это действует на всех. Вот на меня, по крайней мере, это ощутимо, так сказать, на мне сказалось. А второй момент. Меня удивляет, почему вы обсуждаете в плане, сколько там было медалей в Сочи, там сколько должно быть медалей вообще, а просто такая вещь, как доказательная база, она вообще никак не, так сказать, не фигурирует здесь.
Вы знаете,
как
мы как-то привыкаем... Мы привыкаем к иной реальности, согласно которой презумпция невиновности не работает вот в том, что касается спорта и олимпийского движения. Здесь у нас работает почему-то презумпция виновности. Мы вас подозреваем, а вы попробуете доказать, что это не так. И все.
Мне кажется, надо опираться все-таки на фактические данные о нарушениях, среди паралимпийцев.
Ну, хорошо, вот нам рассказывают, что есть конкретные факты о том, что найдены грязные допинг-пробы. У них эти документы есть на руках. Мы же читаем это все из интернета.
Не грязные, там они просто загадочным образом исчезали.
Они исчезали, вот об этом нам сообщают. Мы либо в это верим, либо в это не верим. Других, к сожалению, никаких доказательств и свидетельств нету. Точно так же голословно и наши специалисты, которые просто говорят, ой, нет, это все не так. Или просто...
Они все врут.
Они все врут, да.
Ну, я представляю так, что должна быть какая-то процедура определенная, да, если выявляются грязные допинг-пробы, они перепроверяются, и какие-то санкции применяются непосредственно к тем атлетам, которые, соответственно, вот эти пробы дали не очень чистые, да. Как можно... Просто сама формулировка, понимаете, как-то внушает какие-то подозрения, что, очень пространно. Да,
формулировка должна внушать священный трепет, они ровно к этому и шли. И они говорят-то следующее, слушайте, критическая масса подозрительных историй, которые связаны с вашими допинг-пробами, такова, что мы уже подозреваем вас в целенаправленной государственной политике, поэтому не имеем возможности ваших спортсменов приглашать на наши игры.
Ну, мне кажется, такая формулировка, она очень красноречиво как раз говорит об отсутствии доказательств. То есть это перевод из плана фактов в, так сказать, эмоциональный план, что сколько можно терпеть, да, чаша наполнена, все вон, условно говоря.
Да.
Так же нельзя.
да, да, да. Так, так и происходит.
Ну, по поводу конкретных спортсменов, нам говорят, что теперь 45 проб 44 атлетов, которые были подменены. То есть нам говорят, что все, ну, у всех 44 атлетов, все, ну, как бы сборные,
подозревают в том,
подозревают, что их, подменили.
То есть, да, опять с фактической базой здесь есть определенные затруднения, про какие-то царапанные пробирки нам рассказывают. То есть говорят, наши говорят, ну, слушайте, ну вот, вы же там брали пробы, там вот все нормально, чисто, и ВАДА проверяли. Они говорят, да, но мы сомневаемся. Мы полагаем, что эти пробы подменили. И нам Родченков рассказал, как это происходило. В туалете все там, через дырки в стенах, вот это все проворачивали. Поэтому мы вам не верим, говорят они. Поэтому извините, но так как вы аморальны и вы жадны до медалей, мы вынуждены вас отстранить от участия в Паралимпийских играх. Вот это их логика. Она справедлива или нет?
Не знаю, Володь.
Почему? 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 Возьми. Да, давай, смотри, во-первых, мы остановим это голосование. Поехали, смотри, установили. 59% говорят, что вопросы должны возникнуть. Это абсолютно правильно, справедливо. 41% уверены, что это, конечно, злопыхатели, которые всячески нам вредят. Так проголосовала наша аудитория. Обрати внимание, что большинство, если просто посмотреть на статистику выступлений паралимпийцев в медальном зачете, большинство полагает, что да, вопросы вполне себе обоснованы.
Угу.
Это раз. Второе. Если бы вот на секунду прямо абстрагироваться и попытаться представить, если бы нечто подобное происходило, я не знаю, с командой Соединенных Штатов Америки.
Да, да.
Вот так. Представь, что да. Соединенные Штаты Америки проводят у себя паралимпийские игры, олимпийские игры, и у них выстреливает команду так, что они в несколько раз завоевывают больше медалей, в разы больше медалей. После этого тебе что-нибудь расскажут про поцарапанные пробирки, после этого там выявят пару-тройку спортсменов, после этого выяснится, что какой-то там джентльмен сбежал из Соединенных Штатов и сейчас, ну, какой-нибудь Эдвард Сноуден,
да,
и сейчас скрывается на территории Российской Федерации и рассказывает всем, что там ужас какой-то в американском спорте творится.
И будет, такой же, и вот будет такой же результат. Опять же, 60% будут считать, что да, есть основания сомневаться в результатах. 41% скажут, что это все какие-то враги, Сноудена завербовали, он все врет и так далее.
Чего?
Так,
если речь пойдет об американцах, я думаю, да, расклад изменится и будет где-нибудь 80-20%. Если не больше. Конечно, их нужно прижучить. Конечно, их нужно прижать к стенке. Конечно, мы давно подозревали, что там что-то нечисто. Потому что так завоевывать медали невозможно, сказали бы наши слушатели. Мы знаем их как облупленных. Они хищники, они жадны до медалей, и они, конечно же, аморальны.
Ну, ты понимаешь, это все информационное поле, да, это вполне возможно. Но, опять же, вернемся к каким-то фактам. Здесь у меня вопрос, а как они должны предоставить эти факты? И где они должны предоставить? Кому они должны предоставить эти факты? Это должно быть выложено в интернете, не знаю, с фотографиями, с документами, там, не знаю, с ксерокопией. Я не знаю, что это должно быть.
Какие ваши доказательства? Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Уж кто жаден до медалей, так это США. Они Немова засудили, они поставили на пьедестал фигуристов, это 569 пишет. А, ну, в смысле, там фигуристы были канадские, но неважно. Но они поставили, поэтому такая петрушка. Слушай, давай еще одно тогда голосование. Попробуем вот это все экстраполировать на американскую почву и попытаться представить. Ну и чего, у вас не возникло бы вопросов? Ну и чего бы вы не аплодировали Международному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому комитету, если бы они ставили так вопросы? Вот если бы нечто похожее происходило с Соединенными Штатами. Вы полагаете, вы бы, конечно, поддержали презумпцию виновности в том числе.
Угу.
Да, вы бы поддержали 134-21-35, потому что это про наших заклятых друзей. Это 134-21-35. Но честно только, признайтесь себе. И 134-21-36 нет. Для вас принципы презумпции невиновности, принципы вот этих бездоказательных обвинений, коллективной ответственности, это все мерзко для вас, понимаешь? Вот это. Поэтому вы бы, скорее всего, были на стороне американских спортсменов. Это 134-21-36. 134-21-35. Вы бы, конечно, поддержали подобные претензии к американцам. Ну правильно, и прижать к стенке, да. И 134-21-36. Нет, принципы для вас важнее. Принципы для вас важнее. Вы бы заступали за американских спортсменов. Это 134-21-36. Все, голосование началось. Я надеюсь, ничего не перепутал, да?
Нет, все правильно.
Еще раз, Вы бы, конечно, потребовали всех их разогнать. 134, 21, 35. Давно понимаем, как Фелпс побеждает под марихуаной. И 134, 21, 36. Нет, вы бы заступили за американских спортсменов. Слушай, у меня сейчас прям слезы по щекам польются. Я просто смотрю на предварительные результаты голосования. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот простите, пожалуйста, мнение вот обыкновенной домохозяйки.
Прекрасно,
но,
да.
А да, поверьте, что нас это, вот нашу категорию, это тоже волнует. Значит, ощущение, что всемирного заговора против России идут информационные такие пропагандистские войны. Вот. И на примере Украины можно, очевидно, понять, что это работает. Поэтому, а в общем-то, ради чего? Не ради того, чтобы убедить простых граждан, ну, промыть им на эту тему мозги, вот как американцы, сейчас 60% против России настроены, а также и других европейцев, и вообще весь остальной мир, что Россия, ну, страшный враг, и она опасна. И это все просто в цепочке, вот эти паралимпийские вот эти игры и санкции остальные, это вот просто такое, понимаете, в общей системе вот это.
А я предлагаю сомниться. А что, если это не так? А что, если, например, их неправда правее, чем наша правда?
Имеет место быть. И моя версия тоже.
Хорошо, ладно, принимается. Смотри, голосование продолжается. Вы бы, конечно, потребовали отстранить всех американцев, если бы увидели такую разницу в медальном зачете. Да, 134, 21, 35. Нет, вы бы заступились за американских спортсменов, потому что принципы для вас важнее. Это 134, 21, 36. Я правда готов рыдать? Потому что результат пока не меняется. Я еще подожду минуту и после этого остановлю голосовалку. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Что такое? Что
происходит?
Да, доброе утро.
Не кажется ли вам, что это просто процедура? Ну, то есть у нас паралимпийская наша сборная, она же так же, как и основная олимпийская, подписана под хартией олимпийской, а там написано принцип солидарной ответственности. То есть это просто процедура, от которой сейчас надо пройти и отмыться. Другое дело, что времени нет.
Да не отмоемся. Да нет. Слушайте, да уже освистывают, да уже не отмоемся.
Ну хорошо, еще потом пройдет 4 года, ну так уже 2, до зимних Олимпийских игр, ситуация изменится, и про все про это забудут. Забывают очень быстро. Ну вот до сентября, имеется в виду, до Паралимпийских игр, мы, конечно, не отмоемся, да точно. Да и, в общем-то, и смысла нет, нас не допустили.
Чего там еще нам пишут, МИПИМП, с американцами будет просто до смешного. Какой-нибудь суд в Луизиане вынесет решение, что все было по-честному, а виновата Россия. Так, что еще? Бу-бу-бу-бу-бу. Спросите домохозяйку, она слушает, читает другие источники. Это Павел уточняет. Возможно, нет. Но можно ли за это судить людей, Павел? Просто уточню. Дальше. Карпов, ты поговори со спортсменками и по голосу сразу поймешь, принимали допинг или нет, пишет
10-10. Каким образом, интересно?
Ну, в смысле, если они принимали какие-нибудь гормоны, горстями жрали или там кололись.
То они будут разговаривать,
да,
с тобой вот таким вот голосом.
Тестостерона нажрались, типа вот так считается. Ну, что, нет, ну, это уже прошлый век, поэтому так уже никто не делает. Это, в этом можно было обвинять сборную по легкой атлетике ГДР, угу. Какой-нибудь там,
да.
Знаменитых толкательниц ядра, там, не знаю, или еще. Но сейчас уже так никто не поступает. Я остановлю голосование. Результат следующий. Значит, смотрите. Тави, будьте готовы и возгордитесь собой. 37% наших слушателей, конечно, бы требовали отстранения всей американской сборной. И 63%.
Оказалось, что я права абсолютно.
Я
практически, слушай, точно назвала тебя.
Меня в этом не переубедит никто. Потому что улюлюканье и восклицание «мы так и знали».
Мы просто сейчас исходим из позиции, что нас обидели, наших спортсменов. И мы так долго выступали за то, что спортсменов не надо мешать с политикой. Дайте им, не знаю, там, поучаствовать в Олимпиаде. Такой шанс, единственный раз в жизни. Кто-то заканчивает свою карьеру и так далее. И поэтому мы сейчас переносим эту ситуацию на простых американских спортсменов. Это скорее просто взгляд из внутри ситуации. Они, в общем-то, понял.
Я понял.
Да.
К паралимпийцам вообще не должно быть претензий. Им и так в жизни досталось несладко, пишет Анатолий. Вот про аморальность, вот здесь я с ним соглашусь, потому что я не знаю, что более аморально. Есть допинг человеку с ограниченными возможностями или отстранять его от соревнований, лишать его вообще смысла жизни, если он в этом смысл нашел. Дальше. При любом раскладе по отношению к США таких вопросов не возникло. Не возникло бы, это тоже Сергей Васильевич. Ну и 3 золотые медали Виктор Ран, 2 золотые медали Марк Уайлд. Задача была выиграть общий зачет. Натурализовали, получили результаты. Так, без натурализованных спортсменов мы выступили примерно как всегда. Это кто? Василий написал. Да, Василий. Но мы сейчас про паралимпийцев и их статистику приводили. Все, товарищи, 9.30, новость.
Обзор прессы.
9.35 в Москве. Всем доброе утро. Про дисквалификацию паралимпийской сборной России читайте сегодня в «Коммерсанте», а также на сайте «Аргументов и фактов» в статье «Что такое паралимпиады и почему от нее отстранили сборную России». РБК. Ситуация на рынке труда в России начала улучшаться на глазах соискателей. Следует запросы «Хедхантера». Впрочем, пока настроения по-прежнему остаются негативными. Депрессивнее всего в Москве и на Кавказе. Лучше остальных, по данным исследования, хедхантеры чувствуют себя соискатели, работающие в фитнес-клубах и салонах красоты, а также в сфере продаж. Это традиционно. Подробнее читайте в самой публикации. Эрдоган назвал Путина другом и предсказал прорыв в отношениях с Россией. Глава турецкого государства рассказал о своих ожиданиях от предстоящего визита в Россию и переговоров с президентом Владимиром Путиным. По его словам, это будет исторический визит, новое начало. На переговорах с моим другом Владимиром, я верю, будет открыта новая страница в двусторонних отношениях. Нашим странам предстоит многое сделать вместе. Подробнее об этом на сайте РБК. В Англии запустили предложение для заказа еды из мусорных баков. Программа уже работает в британских городах, скоро появится в Лондоне. Пользователи могут заказать из ресторанов скоропортящиеся блюда, которые хозяева заведений уже планировали выкинуть. Цена варьируется от 3 до 5 долларов. На сайте проекта подчеркивается, что он направлен на спасение еды, денег и планеты с помощью возвращения еде той ценности, которую она потеряет, оказавшись в мусорном баке. Разработчики также напоминают, что ежегодно британские супермаркеты выкидывают 360 миллионов готовых блюд. Об этом пишет сегодня Лента.ру. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Слушай, давай про рынок труда, то, что ты сейчас рассказывала.
Да.
Это вот про то, что ситуация на рынке труда в России начала улучшаться в глазах соискателей. Это следует из опроса HeadHunter, но я не знаю, насколько можно доверять этим опросам, но так или иначе, там все время пасутся люди, которые ищут работу или которые предлагают работу.
Конечно. Да, это поэтому не просто опрос на улице, это все-таки такой, ну, более широкий показатель, потому что это, ну, прям статистика, сколько запросов, сколько там ответов и так далее.
Да, но так или иначе, мы просто обращаем внимание на то, что, мол, сейчас стало проще с поиском работы, и об этом рассказывают сами соискатели.
Да.
Ну, хорошо? Хорошо. Дальше. Меня интересует следующее. Почему это произошло? Потому что работа стала больше? Или как-то изменились люди, которые эту работу ищут? Я, честно говоря, жду все время, что от государства, что от человеков в Российской Федерации примерно одной и той же реакции. Угу. Мы очень инертны, мы очень костны, мы консервативны, и поэтому нам тяжело меняться, нам тяжело менять себя. Это касается и человеков, и государства вообще в целом. То есть смотри, что происходит. Мы, например, на уровне государства одно и то же заклинание произносим много лет подряд. Даешь диверсификацию, нужно слезать с нефтяной иглы во имя отца и сына и так далее.
Да.
Да? И ничего не происходит. Вроде заклинание есть, свечки пудовые ставим, ради того, чтобы это все это сбылось и исполнилось. Но ничего не происходит.
Нет, ну почему? Есть какие-то сейчас сообщения в кризис, что мы начинаем связать.
Ну, это правильно. Знаешь, что произошло? Ну, просто нефть подешевела, поэтому приходится как-то выкручиваться.
Да.
Вот то же самое происходит и с человеками. Например, ты работаешь.
Да, запросы изменились.
Ты получаешь определенную квалификацию, там, на своем рабочем месте трудишься.
Да.
И уже не нужно думать и заботиться о том, что произойдет, если ты эту работу потеряешь. Потому что какая-то святая уверенность в том, что ничего не произойдет.
Да, что мой опыт работы таков, и резюме такое, что я всегда найду работу.
Конечно. С твоими блестящими знаниями, с твоим блестящим опытом такие специалисты нужны всегда и везде, и всем.
А потом выясняется, что
потом,
нет.
Да, а потом, да, а потом расстройство происходит. Потом выясняется, что, оказывается, не только людям за 50 сложно найти работу, но и людям за 30 сложно бывает найти работу. И людям за 20 тоже случается сложно найти работу. А им, знаете, человек начинает сетовать на жизнь тяжелую, на государство, которое довело страну до такого состояния, что все там, значит, обнищали, работу найти невозможно и так далее. При этом самый оптимальный способ, конечно, что-то делать, суетиться все время, что на уровне государства, что на уровне людей, которые живут в этом государстве. Ну, то есть, как бы сказала сейчас молодежь, прокачивает скиллы.
Ну да, и тут я иду и получаю, быстренько прохожу курсы маникюра и педикюра, и иду в салон, собственно говоря, заниматься, не знаю, каким-то... Представляете, косметологические услуги. Выщипывать брови, например, на что?
Например, я понимаю, о чем ты рассказываешь, но я даже не про это, а про то, чтобы... Ну, ты работаешь там по своей профессии, но пока есть возможность, например, пытайся еще какие-то дополнительные умения приобрести.
В основном ты идешь на повышение квалификации, согласись, да? То есть ты хочешь стать еще круче, да? То есть не расширить, а повысить, но чаще всего так идет.
Если что-то делаешь.
Поэтому ты становишься просто суперпрофессионалом, который сейчас на рынке труда вроде как не востребован, потому что ты слишком много просишь денег, ты слишком крутой, нужно попроще, потому что сейчас не те времена, чтобы выпендриваться, распускаются отделы целые там на предприятиях и так далее. Поэтому здесь вопрос, куда расширяться? Вот получать какую-то доп. Образование совсем другое, да, то есть, вообще,
да.
Как то, маникюр, я не знаю, это, к примеру, да, что угодно, педагогическое, например, или же все-таки повышать себя, как вот, в моей профессии себя прокачивать.
Жизнь — это движение, нужно держать окна возможностей открытыми, нужно
во все
стоять возле них, во все стороны, конечно, пытаться, и расти вверх, ввысь, и плюс ко всему еще
жить
расширять
когда?
Свой горизонт. Потом? На пенсии, если она у тебя будет, потому что с нашими пенсиями... Это маловероятно. Но ключевое, если ты хочешь какой-то уверенности в завтрашнем дне, ты вынужден суетиться. Если ты не суетишься, в какой-то один прекрасный светлый момент жизнь тебе даст коленом под зад, и ты начнешь суетиться только после этого.
Да.
У тебя начнутся испытания, там жизнь в коммунальной квартире с соседями пьющими, и будешь вылезать героически из этой задницы, и все. И после этого будешь чувствовать себя героем. До этого, конечно же, нам подобное не снится. Я сейчас пытаюсь понять, вот уже наступил тот этап.
Да, думаю, да.
Когда люди успели, простите, вот сейчас опять за терминологию, прокачать свои скиллы и теперь уже имеют возможность на рынке труда подыскивать себе что-то более подходящее. Или просто ситуация в экономике?
Я думаю, что ситуация просто вынудила... Нет, я согласна с первым вариантом. Ситуация вынудила людей приспособиться как-то к существующим реалиям и найти какую-то другую профессию, уйти куда-то в другое место, совсем в другое.
Дарь, один конкретный пример. Есть у меня товарищ, который давным-давно сюда приехал, и он всегда недоуменно смотрит на людей вокруг него. Говорит, слушай, вот это нытье про то, что работы нет в Москве. Москва – депрессивный регион, согласно этому опросу.
Угу.
Да, тут ноют все время о том, что нет работы нифига.
Такой,
он говорит, слушай, я не понимаю. Тут столько работы. Но он и, как это вот сейчас, имеет лицензию на высотную работу. Раз.
Да.
То есть умеет работать руками.
Угу.
Плюс к этому освоил там AutoCAD, еще кучу разных программ, и имеет возможности заниматься проектированием. И плюс получил какое-то там небольшое, такое малюсенькое, но образование. То есть он примерно понимает, что нужно делать для того, чтобы там какую-то детскую площадку спроектировать, если его допустят, конечно, к этому. Или парк аттракционов какой-нибудь несложный, а если он еще связан с альпинизмом, то это вообще его специализация. И там еще что-то, да?
Вот смотри, согласно этой логике, мы приходим к тому, что нужно иметь в любом случае профессию в сфере услуг, да, там, будь то парикмахер, будь то кто угодно, в продажах, да, то есть уметь там, просто продавать что-либо.
Ну, что делать руками?
Или строительство, да, а строительство включает в себя все, начиная от ремонта, квартир, строительство домов.
Замкнулось. Шире смотри.
А как шире все?
Все,
это вот эти три сферы самые всегда востребованные, там, в частности, в Москве.
Строители сейчас не очень. На строительном рынке конкуренция большая, поэтому я не уверен, что, например, этот скилл тебе в нынешнем...
Почему? Твой товарищ же как-то, он говорит, что много работы, там, не сюда, так сюда.
Да, он имеет возможность выбирать. И он всегда недоумевает, когда кто-то ему рассказывает обратное.
Ну, это лукаво, потому что у него столько образования всякого разного, и автокад, и там, не знаю, высотные лицензии какие-то высотные, на высотные работы и так далее. Ну, вот сейчас я хорошо, вот мне...
Спроси меня, сколько требуется времени для того, чтобы как-то получить самую вот первую квалификацию для проведения там высотных работ, наверное, окна мыть?
Я спрашиваю тебя.
2 недели. 2 недели! И все. Но это его рассказ, понимаешь? Давай, поехали. Что произошло? Экономика выправляется или товарищи засуетились? Мы все засуетились. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать про рабочие профессии.
Давайте.
У меня сын закончил училище по специальности сварщик.
Так.
Но толку никакого. Вот он закончил, ему дали газосварщик, электросварщик. Газосварку им даже не рассказывали.
Ну и что он сделал? Что он сделал со своим дипломом?
Да. А вот я даже не знаю, что теперь делать с его дипломом. Просто выкинуть. Везде требует опыт работы. А где ему набраться этот опыт работы? Ну, никто не знает.
Но это классика, это всегда так.
В подмастерье куда-нибудь, я не знаю.
Даже никто никуда не берет. Никто не связывается с молодыми специалистами. Вот это вот беда наша. Мало того, что отучили 3 года на газоэлектросварщика, а газосварку даже не преподавали. Он даже не знает, что это такое.
Прекрасно.
Вот наше образование.
Прекрасное образование. Чудесно.
Прекрасное образование. А мы говорим там про руки, про голову. И еще хочу сказать. Вот человек пришел сказать, что я хочу стать рабочим.
Да.
Зачем ему вот эти 2 года мучают их с физикой, с математикой, там, литературой? Ну, если бы он хотел это все учить, он бы пошел в 10-11 класс. Согласны со мной?
Нет.
Нет, не согласны.
Спасибо. Сейчас Дарья попытается объяснить.
Ну, нет, ну, после 10-11 класса, если после 9 класса вы уходите, вы все равно должны знать какую-то сокращенную общую программу. То есть это не значит, что вы ушли, и все, и больше никаких дисциплин не проходите, проходите только специальность. Все равно есть даже на любом факультете, даже высшего учебного заведения, есть общие какие-то предметы, как-то литература, даже где-то математика есть на гуманитарных факультетах.
Я поясню. Мы как-то нужно стремиться к тому, чтобы мы разговаривали на одном языке. В случае,
плюс
если,
ко всему, да.
Да, в случае, если это касается и математики в том числе, в случае, если у нас будет чудовищный разрыв в уровне образования и знаний по тем или иным предметам,
да.
То мы вот эту возможность общаться на одном языке просто потеряем. Ну, это мое субъективное.
Ну, это, да, это так и есть, в общем-то, и законодательно это даже прописано, слава богу.
Да не может быть такого, пишет 730-й. Экономика деградирует, рабочих мест больше. Это же бред, это пишет 730-й. Так мы и спрашиваем, что у нас? Мы оттолкнулись от дна, и поэтому стало больше предложений пойти поработать?
Вот Алексей Терехин пишет, что я программист.
Терехин, пусть будет
Терехин. Терехин, да. Я программист, везде работы полно для программистов. Я не тот... что устанавливает Windows, а тот, что пишет программы. Ну да, вот программисты еще мы забыли.
Специалист.
Да.
Просто специалист. Давай еще. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Во-первых, предлагаю разговаривать на чистом русском языке.
Спасибо. Давайте, товарищи, смотрите, если вы выходите сразу с предложением из серии «Заткнитесь, мы сейчас вас научим», то у нас диалога не получится. Давайте по делу. Ну, правда. Я заранее извинился.
Да.
Обратите внимание, я очень тактичен. Я заранее извинился, прежде чем употребить термин, который вам мог не понравиться. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 53 года.
Прекрасно.
Когда в 50 лет я обнаружил, что то, что я умею, никому не нужно, я пошел учиться, несмотря на то, что мне 50 лет было. Сейчас я работаю руками, да, как бы, ну, нормально зарабатываю, нормально содержу свою семью. Никаких проблем нет в Москве с тем, чтобы найти работу. Если ты хочешь работать, а не хочешь сидеть на заднице, там, в белом воротничке, что-то такое, ты вполне можешь работать и нормально, достойно зарабатывать.
А можно я вас уточню? Вот интимный момент. Вот это осознание того, что нужно сменить профессию в 50 лет и пойти куда-то в другую сферу, вам как пришло?
Просто детей кормить надо, вот и все. Что здесь пришло? Вот. Надо чего-то делать. Я залез в интернет, пошел на там сайты, где предлагается работа, и смотрел, что востребовано, что требуется. Я понял, что вот здесь вот сейчас нужны люди, что здесь можно заработать, и пошел этому учиться. Все.
А сколь радикально было изменение направления вашей профессиональной деятельности?
Ну, с торговли на сферу обслуживания руками, вот прям руками-руками, да, то есть я ремонтирую, да, я в сфере услуг ремонтирую как бы технику бытовую и так далее. Mm-hmm.
Прекрасно. Спасибо.
Ну, вот видишь, все-таки жизнь заставила. Не так, чтобы ты там как-то заранее готовился к кризису, да, в 50 лет.
Это не готовиться к кризису. Это расширять, скажем так, инструментарий свой собственный. Это, знаешь, раньше с этим было проще, потому что человек советский воспитывался в атмосфере, когда все проще было сделать самому. Не вызывать сантехника, потому что это может затянуться на очень продолжительный период. Да. Не вызывать там какого-нибудь телемастера, а на всякий случай освоить и одно, и другое, и третье. И в гараже машину разобрать и собрать, вот прям с винтика до винтика.
Володь, ну время же другое. Вот сейчас вот согласись, что ты поймешь сейчас в современном мобильном телефоне, который даже вскрыть невозможно, потому что батарейку даже достать невозможно.
Конечно, ты пойдешь куда-нибудь на Савеловский рынок, отдашь джентльменам, которые за 20 минут его разберут, вставят, что там тебе не достают, да. Ты за это заплатишь какие-то сумасшедшие деньги, сколько это реально стоит, ты вообще не понимаешь,
да.
Но при этом ты вот вроде как счастлив в этот момент, да?
Да, я счастлив, потому что я все равно не смогу достать сама запчасти и разобраться в каждом.
А вдруг он зарабатывает больше тебя в разы?
Наверняка.
Понимаешь?
Я даже не сомневаюсь в этом.
Понимаешь? Все, просто сидя на стульчике.
Ну, понимаешь, помимо потребности зарабатывать деньги, есть еще там у молодого человека, специалистов там вне кризиса, допустим, он там закончил вуз, ему хочется реализовываться в рамках этой профессии, он там талантливый, не знаю кто, программист, допустим, понимаешь, он хочет здесь работать, он тут крутой, понимаешь, не в том, что он там, он думает, не знаю, ремонты крутой. Делает, а он думает, что он крутой, на самом деле нет.
Аудитор – супердефицитная специальность, молодые специалисты неуправляемые, это Елена из Кунцева пишет. Мобильники освоил даже несложно, пишет Алексей 207. Видишь, стыдно не работать. Это Дэн всех что-то призывает работать. Наверное. Выборы скоро, поэтому нам внушают, что жить стало лучше, пишет 251. А мы пытаемся разобраться, так это или нет. Просто есть кто-нибудь?
Да никто нам не внушает. Это абсолютно независимый сайт HeadHunter. Он просто проводит.
Внушаем пессимизм. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, доброе утро.
Дорогие ведущие, а я привык мыслить схематически. Вот представьте, завтра закрывается радиостанция,
да,
ваша,
да.
И вам предлагают, допустим, пойти водителям возить бомжей при социальном центре. Вы же будете пищать, возмущаться. Нет, я хочу по прежней специальности. О чем тут речь? Здесь люди делятся на тех, кто согласен на любую работу, а у кого есть чувство собственного достоинства. Поэтому мы еще...
Нет, здесь вопрос не в достоинстве, а все-таки в моих возможностях. Я не могу водить автобус.
Я могу.
Ты можешь, хорошо, да. Но ты понимаешь, что твой потенциал выше. Ну, ты же это понимаешь, дело не в достоинстве. Просто в твоем понимании твоих возможностей.
Ой, а можно я у тебя уточню? Для тебя существуют те работы, на которые ты никогда не пойдешь, потому что это считается для тебя ниже твоего собственного достоинства?
Нет, абсолютно нет. Есть просто работы, на которые мне будет сложно, очень сложно, психологически или физически.
Ну, у тебя недостаток квалификации. Все, ну, предположим, от этого.
Недостаток нет. Психологически тоже. И недостаток квалификации. Например, если я буду работать... Ну, да, мне не хотелось бы работать чистящий... Как это называется? Который канализацию чистит. Или вывозит...
Сантехник, назовем его.
Нет, не который вывозит из общественного туалета все, что там...
Ассенизатор,
да, спасибо
да.
большое.
Что
мне было бы тяжеловато.
Что дает зубреж стихов, интересуется русский дятел. Развивает память, дятел. Вот что дает зубреж стихов. Это если к вопросу об общем образовании, для чего это нужно.
Да.
Смотри, ну и голосование запустим. Вот правда интересно. Мы жалуемся на то, что работы не хватает. Работы по специальности вообще, сейчас даже не употребляем этот термин. И давайте честно. Для вас есть те работы, которые вы считаете ниже своего достоинства, и вы никогда не пойдете туда трудиться. Да, такое существует. Для вас есть определенный порог, ниже которого вы никогда не опуститесь. Вы для себя такую вот цель поставили. Даже если будете несколько, там, полгода без работы, год, вы никогда не пойдете работать, ну, например, ассенизатором, как ты сказала, или как официантом, да?
Но я не пойду туда, потому что мне психологически сложно. Не потому что я считаю это унизительной работой. Вообще нет унизительной работы. Такого, ну, просто
для вас существует такое, да, работа ниже вашего собственного достоинства. 134, 21, 35. Нет, такой работы не существует. Для вас нет такой работы, которая ниже вашего собственного достоинства, потому что работа – это работа и так далее. Вообще причитать можно. 134, 21, 36. Да, Есть работа ниже вашего собственного достоинства. 134, 21, 35. Нет, такой работы не существует. 134, 21, 36. Разбираемся в рынке труда, отталкиваясь от последних исследований. Говорят, сейчас работу стало искать проще, но самые депрессивные регионы — это Москва и Северный Кавказ. Это там, где больше всего стенают. Работу, мол, найти не можем. Давай, давай, поехали еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Значит, хочу сказать по поводу работы, которая может быть там не по достоинству. Вот. Тут все дело, на мой взгляд, зависит от того, как мое место в этой компании. Если я генеральный директор, точнее, если я совладелец компании, я возьму швабру и пойду помою.
Да.
Вот. А если же я просто наемный работник, то я все-таки буду стараться, для меня унизительно работать уборщиком.
Но это если вам скажут, что нужно убраться, а вы вообще-то занимаетесь другим. Я вообще, в принципе, вы просто меняетесь в какую-то сферу деятельности. И понимаете, что вот этим прокормить семью не можете, а вот этим можете, но это ниже вашего собственного достоинства. Такое бывает или нет?
Ну, наверное, конечно, если человека поставить в обстоятельства, когда ему жрать нечего, он, наверное, возьмет метлу и пойдет мести. Тут по-другому нет. Либо убивать пойдет тут кого-то. Кто метет тут?
Спокойно.
Не надо.
Не можешь работать головой, работай руками, это Дамир пишет. Платите ассенизатору 300 тысяч, очередь будет стоять, и вы пойдете, пишет 607-й. Ну, то есть, если понадобится, научишься, говорит он.
Научусь, да, но мне психологически будет сложно. Вот я только про это, а не про то, что ее это как какая-то неприятная.
И голосовалка. 134, 21, 35. Да, для вас есть профессии или некий род деятельности, который ниже вашего собственного достоинства. Это 134, 21, 35. Мы не говорим сейчас, внимание, про каких-нибудь рэкетиров, наемных убийц и все остальное,
да,
потому что это не работает.
А также
это
проституцию
не
и, в общем, да, все с этим связано.
Это не работает. Слушайте, вот просто посмотрите, то, что противоречит уголовному и административному кодексу, это не работает. Ну, поэтому мы не про это. Это 134, 21, 35. Да, есть такие работы, которые ниже вашего собственного достоинства. И 134, 21, 36. Нет, таких работ не существует. Давай еще. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, Сергей.
Смотрите, я считаю, что действительно, да, там можно поменять работу, и нет ничего зазорного, если там пойти на другую работу, и действительно, если жизнь заставит это делать, да.
Так.
А вопрос в другом. Вопрос в том, почему нас, да, вот нас вообще в масштабе страны приучают жить хуже. Почему мы, ну, вообще вся история России, да, это жизнь достаточно плохая, да. И нас опять приучают жить плохо. Не лучше, а хуже. Понимаете, все время говорят, что ухудшать условия...
Я понял. Просто вас очень нехорошо слышно, но мы поняли тезис. Почему нас приучают жить хуже? Товарищи, ну будьте вы уже, наконец, самостоятельны. Если вас приучают жить хуже, может быть, у вас такое мироощущение сложилось? Может быть, вы просто не воспользовались всеми возможностями, которые вам были предоставлены? Может быть, имеет смысл в консерватории в своей что-то сначала поправить?
Угу.
Но это так, в качестве призыва. Но еще раз подчеркну, мы все выросли в одной атмосфере. Поэтому то, что происходит с вами, чаще всего происходит и с государством российским. Поэтому мы все время ждем какого-то волшебного пинка. Если он случается, у нас начинается жизнь. Если все хорошо, то чаще всего мы затухаем. Увы, мы так устроены психологически.
Да?
Вот все. Давай остановим. Мы не немцы какие-нибудь, которые планомерно к цели идут. Нет, что вы. Прокрастинация наша, все. Давай. 63% говорят, что да, есть работа, которая ниже собственного достоинства. Большинство говорят...
Подавляющие,
есть.
Да.
Да, ну не подавляющие, но большинство. 37% говорят, что нет, таких профессий не существует. Это результаты нашего голосования. Все, 9.58 уже, поэтому будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете, что наблюдаете? Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и наш телеграм, говорит МСК, бот, все это латиница в одно слово. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. По поводу работы не поздно еще?
Поздновато. Можете о движении что-нибудь рассказать?
Нет, спасибо.
Нет, спасибо вам. Смотрите, 3 балла по Яндексу сейчас, вот на эту минуту. При этом чего у нас? Традиционные затруднения на месте все. Ну да, но только нетипичные. Смотрите, во-первых, юг МКАД, внутренняя сторона, конечно же, пробуксовывает в районе вот Варшавки туда. И там же стоит внешняя сторона. А это не совсем типично для южной стороны Московской кольцевой автодороги. Давай еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Из Москвы трасса на Шереметьево умерла совсем.
Зачем
Москву
она это сделала?
В Москву летит. Погода отличная. Не хоть бы облачко, хоть бы тучечка на моем горизонте.
Спасибо, спасибо. Да, умерла в сторону аэропорта трасса. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еду в Москву по Киевке. Одна авария перед Распутово, вторая в самом Распутово. Но объезда нет, так что только терпеть.
Там действительно объехать негде, поэтому что, приходится терпеть. Долготерпение наше все. 7373948, телефон прямого эфира. А что происходит еще на юге третьего транспортного кольца? Стоит внутренняя сторона в районе Автозаводской улицы. Где еще у нас? На Садовом, как всегда, кроме Тверской, которая встала в область. Вот там вообще катастрофа, почему, не понимаю. Ну, в общем, Тверская в область не едет, до Белорусской там стоит наглухо все. Поэтому, товарищи, будьте бдительны, сейчас 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Десять часов пять минут утра в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Всем доброго утра. Станислав пишет, что Дмитровка до Грибков. Судя по всему, Дмитровка до Грибков стоит. Такое предположение. Это ваше сообщение о движении. Пишите, если что-то такое сверхъестественное происходит. Мы потом это читаем. Телеграм. Напомню, как нас найти. В поиске забиваете в одно слово латиницы «Говорит МСК Бот». И присоединяетесь, стартуете и пишете. Все. Это один из основных каналов связи. Есть еще смс +7 925 888 894 8. Мы оптимизировали наши каналы связи, поэтому их стало меньше, но они работают лучше.
Да.
И мы читаем больше.
Это правда, вы пишете больше.
Вообще читаем просто. Хорошо, идем дальше. Значит, смотри, мы от рынка труда сейчас уйдем недалеко. Про доллар только что Денис Чижов рассказывал, что на Форексе он что-то там 65-31 дают копейку за 1 доллар, да? Ну, в общем, он как-то вниз чуть-чуть подскочил. Самый мало. Посмотрим, как он себя будет вести на протяжении дня. И сейчас тоже вот про деньги. Значит, смотри, РБК пишет, что в министерствах готовят реформу системы вознаграждения руководителей госкомпаний. Еще раз, госкомпании, да, российские, там всякие «Газпром», «Сбербанк»,
ну, это крупные,
«Роснефть», да-да-да-да-да-да. Ну, конечно, нам всегда интересно посмотреть на то, сколько там топ-менеджмент зарабатывает. Мы их все время подозреваем в излишнем гедонизме. Так вот, и сейчас как будто бы готовится реформа по изменению системы вознаграждения. Потому что вопросы очень часто возникают к топ-менеджменту компаний, когда в стране все становится хуже, хуже и хуже, а, например, у них бонусы и премии какие-то все время растут. Угу. Это у нас вызывает, во-первых, недоумение.
Раздражение.
Во-вторых, раздражение. Хотя нет, не так. Во-первых, раздражение, а во-вторых, недоумение и вопросы. Так вот, и сейчас с этим решено больше не мириться и как-то воздействовать на топ-менеджмент, чтобы они поумерили или свои аппетиты, или начали эффективнее работать. Для этого предлагается разработать систему эффективности или сменить систему оценки эффективности деятельности того или иного менеджера. Кроме этого, там одно из главных условий выполнения государственными компаниями своих долгосрочных программ развития, то есть когда перед ними ставят задачу, максимум, они должны к ней идти. И если они там шаг за шагом приближаются, то можно, мол, премировать, даже если там в стране становится хуже. А если нет, то даже если в стране становится лучше, премировать не за что.
Вот так.
Требования от государства к менеджерам, топ-менеджерам государственных компаний или компаний с государственным участием для того, чтобы в зависимости от их эффективности выплачивать бонусы. Казалось бы, все правильно и справедливо, да?
Да.
Но вопрос, который возникает сразу. А чего, раньше такого не было? То есть, а как раньше измерялась их эффективность? Это раз. Если мы говорим о менеджерах топ-компаний, там каких-то, да? Топ-менеджерах топ-компаний.
Ну, как?
С государственным участием.
Мы подозреваем,
что... И как они это делали? Ну, это правда, да?
Ну, просто сами себе выписывали бонусы по миллиону и все.
Зачем? Ну, за что-то это же нужно обосновать. Там, за блестящие достижения в области, и все.
Да зачем блестящие? Ну, просто прибыль, там, не знаю, увеличилась на какой-то там 0,001%,
или, условно. Или прибыль упала вместо ожидаемых там 50%, да, всего-навсего на 49%.
Да, да.
И все. И уже как за это себя любимого не премировать?
Естественно.
И как не вознаградить? Дальше. Соответственно, это нужно поменять. Заключили в государстве российском и поручили подготовить программы по вот как раз новой оценке эффективности. С чего началось? С того, что с них затребовали отчеты, и они как-то, знаешь, с линцой это, судя по всему, сделали. После этого Дворкович Аркадий начал на них ругаться. Ну, это я так понял из материала как раз на РБК. Все. Теперь они будут как-то жить иначе, теперь оценивать труд будут, наверное, как-то иначе. Самая парадоксальная штука, что вот здесь я не знаю, как будут разруливать вот вечные, ты знаешь, тезисы идут, зачем нам такие заработные платы в государственных компаниях, которые существуют там, в том числе и при участии государства активном, если можно им платить поменьше. Мы же не такие богатые. И вот здесь смотри, начинается старая история. Для того, чтобы государственная компания была конкурентоспособна на рынке труда, нужно топ-менеджерам, чтобы найти хороших, платить много. Прям очень много, тогда получится все. Тогда мы найдем самых лучших.
Да.
Раз. Дальше. Если теперь у них будет какая-то оценка эффективности, которая не совпадет с их оценкой эффективности, их же нужно будет увольнять, топ-менеджеров.
Ну, так, допустим.
А за них, знаешь, держатся как будто бы зубами и говорят, лучше мы не найдем. Я вот, честно говоря, что-то запутался.
Ты понимаешь, но потом возникает другой вопрос. Почему эти зарплаты должны быть в разы больше, чем в частном секторе, например?
Нет, чтобы удержать... не в разы, они должны быть на уровне. То есть, если в какой-нибудь компании, предположим, Texaco зарабатывает менеджер столько-то миллионов долларов в качестве премии, то наши не должны отставать и выплачивать тоже там несколько миллионов долларов для того, чтобы соответствовать. Для того, чтобы у нас были только лучшие из лучших. Разница лишь в том, что там наша компания — это наша, плюс с государственным, да, участием, а у них, например, частная.
Конечно.
Но наши мыслят именно так. Все, а теперь у них как-то ужесточаются условия. Слушайте, а есть кто-нибудь из менеджеров про оценку эффективности и про все остальное? Есть вот эта вот волшебная аббревиатура KPI, вот когда оценивают эффективность труда. И к этому как будто привыкли. А наши что-то то ли новые пытаются изобрести, то ли не очень понимаю. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Вы знаете, ведь большая зарплата не так и плохо, если она платится с доходов, как говорил Жванецкий, воруйте с доходов, а не с убытков. Так и тут, вот смотрите, как он, Додонов, что ли, как он там Росгидро у нас занимался, да? Провалил все задания, Загорская ГЭС обанкрочена, там авария за аварией, денег немерено своровано, но зато у него прибыли там премии по 300 миллионов, законных 300 миллионов рублей.
Мы не знаем, какова оценка эффективности. Возможно, то, что Загорскую похоронили, это как раз и есть эффективное действие. Они сказали, вот, задача выполнена.
Ну, это же вредительство чистой воды.
Это мы так воспринимаем. А у них, видимо, какие-то иные критерии оценки собственной эффективности.
Да.
И вот здесь самая парадоксальная штука. Если мы говорим о том, как принято у нас, ну, то есть мы все время, например, отсылаем к их опыту, но делаем всегда по-нашенски, то у нас чаще всего вот эти оценки эффективности того или иного человека, они весьма субъективны.
Конечно.
Мне нравится, не нравится, хороший парень, тогда что бы ему не выплатить премию? Или там,
а сколько,
близкий,
ну, сколько,
человек, сколько,
ну, да, ну,
в бане выпито, ну, давай, с ним, да, понимаешь? Ну, что бы ему не заплатить,
ну,
премию?
Да, примерно так.
А здесь, и при этом мы всегда отсылаем к западному опыту и рассказываем, что вот, ну, у них же такие зарплаты платят. Да?
Угу.
То, что у них как-то иные уже оценки эффективности, критерии эффективности, мы об этом вспоминаем не так часто. Смотри, давай еще. Про оценки может кто-нибудь объяснить, вот, про объективную реальность? Возможно, это измерить или нет? Ну, давайте, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Анастасия, Москва. Вот как раз по поводу оценки, учитывая то, что, ну, у меня работа с этим связана, именно оценка эффективности работы менеджеров, мне кажется, проблема в том, что вот эта система KPI, которая мы все про нее хорошо слышим и знаем, и она везде работает, и на этих же предприятиях она точно так же работает, но она распространена больше всего на рядового менеджера и на руководителей среднего звена. Вот они работают, как правило, по смарт-системе за свой KPI. А вот руководители, непосредственно руководители, на них это никогда не распространяется, как раз потому, что предприятие не частное. Потому что если в Европе, в Америке, по сути, учредители, да, совет директоров спрашивает руководителей,
да,
то у нас получается своя рука владыка.
А можно уточнить, коли уж вы занимаетесь оценкой эффективности, вот та ситуация, которую я описал, ну, абсолютно пальцем в небо, я просто предполагаю, что так делается, когда за хорошие дружеские отношения, за то, что там в бане прекрасно сходили, за то, что там на охоту съездили.
Ну, да, удачно
съездили. Да. Именно вот в этом у нас зачастую может как-то оценка эффективности
заключаться. Я думаю, что да.
Да.
Даже нет как таковой оценки эффективности, потому что и продвижение по карьерной лестнице, да, и получение каких-то дополнительных бонусов, премий, там, помощи материальной, она на высших эшелонах все-таки держится на дружественных каких-то отношениях, но не на эффективности конкретного человека.
А как это работает? Вам дают задание оценить эффективность менеджмента на предприятии X, предположим.
Нет, мне дают задание разработать систему мотивации для конкретной структуры предприятия X.
Но это всегда касается исключительно рядовых сотрудников.
Как правило, да, выше руководителя отдела, максимум руководителя подразделения система не пишется. То есть топ-менеджмент, как правило, в эту сетку не попадает, они идут уже как консолидаторы информации. То есть они утверждают суммы, но их сумм там нету.
Я просто пытаюсь понять, государство должно работать как совет директоров, вот в данном случае, для того,
по
чтобы
сути,
добиться?
Да.
Или как вообще диктатор, для того, чтобы их принуждать и тут же увольнять и так далее?
Мне кажется, скорее как совет директоров, потому что если у нас есть долгосрочный план, значит, для предприятий с госучастием этот план должен быть четко поставлен, ограничен сроками, конкретными финансовыми, либо там иными какими-то показателями. И, соответственно, должна быть структура, контролирующая выполнение этого плана. Если ее нет, сами понимаете, контроля нет, оценки эффективности быть не может.
Есть, спасибо. Безопречно никак,
понимаете? Да, и тут рушится аргумент, который ты тоже приводил, что пытаются удержать топ-менеджеров, чтобы они не ушли, чтобы у нас был конкурентоспособный...
Это то, что нам рассказывают.
Да. Но мы понимаем прекрасно, что никакой конкуренции нет, ставят своих, особенно если речь идет про крупные предприятия, такие там Сбербанк, Газпром, Роснефть и так далее. Мы прекрасно понимаем,
что... Как-то изящно, раз и обвинил их.
Хорошо, ладно.
Ты предполагаешь?
Я предполагаю. Что в таких крупных, в таких вот как эти компании, крупных предприятиях, скорее всего, ставят... Ну, лестница идет по-другому немножко. Да,
несколько иначе все это строится.
Ну, такая извилистая.
Смотри, давай еще. Мне, правда, интересная тема. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Илья, Москва.
Да, Илья.
Тоже занимаюсь оценкой эффективности, правда, небольшой компании. Хотел немножко, да, развить тему, вот на последний аргумент обратить внимание. Действительно, неважно, насколько качественно построена система оценки эффективности, насколько выверены сами KPI, важно, кто контролирует их соблюдение. Почему у нас не развит контроль у топ-менеджеров? Потому что топ-менеджеры не могут контролировать сами себя. Должен быть какой-то орган, если это в коммерческих компаниях западных, это действительно совет директоров, а кто будет контролировать там компании с госучастием, это большой вопрос. Это не могут быть чиновники, потому что у чиновников какого-то министерства там зарплаты в десятки раз меньше, даже на каких-то средних уровнях. Соответственно, ну, тут экономический дисбаланс. То есть человек получает 300 миллионов, другой человек, допустим, получает, ну, даже миллион, допустим.
Миллион в месяц. Он получает миллион в месяц и должен контролировать того, кто получает 300 миллионов.
Да, ну, прекрасно. Соответственно, мы понимаем, что это абсолютно невозможно. Либо это вот сейчас создаются у нас гвардейцы с расширенной системой полномочий. Вот, может, из гвардии кто-то будет контролировать товарищей в госкомпаниях, чтобы, если что, сразу раз и в Колыму, как ЧК было там.
То есть
время.
Вы склоняетесь не к системе совета директоров, а все-таки к какой-то полудиктаторской, когда есть возможность вот просто брать человека и убирать, потому что он не оправдал доверие, так у нас получается.
Я просто не очень понимаю, как сейчас у нас все-таки ручная достаточно система управления в стране и в госкомпаниях в том, в большей степени. То есть с «АвтоВАЗом», да, был хороший пример. В принципе, человек выполнял директор «АвтоВАЗа» KPI,
да.
Делал предприятие более успешным, там, сокращал сотрудников, тем самым уменьшал расходы, увеличивал прибыль. Но политическое решение было, это на мой взгляд, мое мнение, убрать человека, потому что, опять же, когда много мест освобождаются, в регионе растет недовольство, соответственно, уже не обеспечивается электорат необходимый. То есть тут было политическое решение убрать, как один из факторов. Вот. Так что у нас все... все должно быть контролироваться вручную, к сожалению.
Грустная история Бу Андерсона, если мне не изменяет память.
Да, да.
Да. Спасибо. Видишь, какое несовпадение? То есть мы берем бизнес, например, и говорим: бизнес, ты должен быть эффективным. Вот тебе топ-менеджер какой-нибудь, Бу Андерсон.
Крутой, да.
Да, все, который сейчас все разрулит. Но да, он разруливает так, как принято у бизнесменов. И лишних, на его взгляд, убрать, здесь оптимизировать, там подсократить. Начинается недовольство. И рассказывает: слушай, человек, ты с предприятием, ты, конечно, там, рули, разбирайся, но только людей-то не трогай.
А он говорит: а как? Это же бизнес.
Давайте определимся. У вас как? Вы стремитесь к эффективности, да, или чего? Нет, мы стремимся к эффективности, но людей-то не трогай. Ну, вот как-то так. У нас социально ответственный бизнес.
Да.
Поэтому, дружище, вот тебе новый KPI. Вот заявление, пиши на увольнение, и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Значит так, сама форма госкорпорации исключает какой бы то ни было объективный анализ ее эффективности. Потому что она сама в сути своей является абсолютно советской отливкой. Примерно так, как Совнарком в 50-х годах. И исключает какую-либо возможность конкурировать в этой сфере с ведущими частными концернами мира.
Ничего похожего. Да, все зависит от того, какую задачу мы ставим, например, перед
иной компанией. Уверяю вас, я хорошо знаю суть госкорпорации. Не могу называть это. Это механизм для обкрадывания бюджетов в пользу своих. Все госкорпорации, уровень семейственности там зашкаливает просто. Вы себе представить не можете.
Михаил, я вам другой могу пример привести. Когда компании у нас интенсивно распродавались ровно потому, что они были неэффективны, потому что это управляло костное государство, то мгновенно появились юркие люди, которые поняли, что самый эффективный способ сделать предприятие прибыльным — это тупо продать его на металлолом и получить какую-то копеечку, и все.
Мы сейчас совсем не об этом говорим. Мы говорим о госкорпорации, которая является так называемыми локомотивами роста. Никакие они не локомотивы.
Боязно. Михаил, вот наша история подсказывает нам: продавать просто так, приватизировать госкорпорации —
я не об этом сейчас. Боязно. Я хочу сказать, не об этом же. Я говорю о том, что вот эта форма бюджетного финансирования госкорпораций на глазок. Вы знаете, что вот эти их огромные деньги, которые им платятся в виде бонусов, не сочтите, что это я с потолка взял. Просто процветает форма. Я тебе бонус, ты мне половину назад, понимаете?
Вот в это
потому
тоже верю.
Потому что эти бонусы распределяются в Кремле, уверяю вас, я знаю, что я говорю.
Это тоже, слушайте, в Кремле.
Да. Слушайте, дальше как хотите. Если вы будете дальше пытаться какой-то анализ тонкий проводить кувалдой, ничего не получится. Сама форма ущербна, понимаете? Это наглое бесстыдство, потому что списываются долги госкорпорациям колоссальные просто. Вернее, неэффективные. Их неэффективность защищена, отмашкой первых лиц, понимаете, они решают, что им делать. Это форма, которая процветала в России до Елизаветы, которая, там, по-моему, есть. Елизавета отменила порку дворян, понимаете. Вот.
Спасибо.
И все, о чем мы говорим.
Пороть их нужно. Михаил на этом настаивает и говорит, что в любом случае, что бы они ни делали, госкорпорации эффективными они сделать не могут. Навести порядок с топ-менеджментом они не смогут, ровно потому, что структура госкорпорации подразумевает неэффективность. Не получится, нет. При этом Дворкович, как представитель нового поколения, которого критикуют очень часто, как представители экономического блока, нашего правительства, чрезвычайно либерального, пытается стучать по столу, судя по всему, и прикрикивает на представителей госкорпорации, чтобы они работали эффективнее, чтобы они как-то хотя бы совесть имели и разработали те критерии, которые будут понятны на уровне правительства.
Ну да, я считаю,
за что деньги-то
платят? Это вполне возможно, да, безусловно, по законам бизнеса это невозможно сделать, но я имею в виду рассчитать бонусы, премии и так далее.
Почему?
Но в любом случае можно какую-то формулу, да, привести, то есть либо вообще нет этих премий, либо они есть, но в определенном количестве, то есть они не будут увеличиваться или уменьшаться, то есть не 17 500 или там 25 тысяч, а вот конкретно за, там, не знаю, хорошую работу, допустим, условно, там 20 тысяч и ни копейкой больше или меньше. Вот это максимальное. То есть, ну, понимаешь, градации привести. Ну, это вот по совковому тогда.
Интересно, ты зашла, почему-то мне показалось сразу, что отдает некой утопии.
Да, ну, безусловно. Ну,
Ну хорошо, пусть будет так. Пусть вот этот светлый образ у тебя останется.
Ты говоришь, что утопия, в принципе, оценивать фиктивно.
Нет, я спрашиваю, как это сделать из утопии не утопии. Вот и все. То есть в частном бизнесе как-то попытались разобраться, навели порядок более-менее, да, который многим не нравится. В госкорпорациях вообще не получается. Уже возмущаются и говорят, слушайте, ну, бессовестно. Смотри, например, у Аэрофлота отсутствует анализ исполнения долгосрочных программ и их влияние на показатели эффективности менеджмента. Ну, то есть, тупо они сдают отчеты, а там эти показатели отсутствуют. Угу. А что у нас там со стратегией-то долгосрочной? А где эти показатели? А за что вы платите деньги? Например, вопрошает правительство, это вот фрагмент этого материала. А этого нет в отчете. А почему? А ну вот так вот не написали.
Ну, в принципе, за это можно штрафовать, наверное. Опять же, по какой-то утопии, я так
понимаю. Говорят, давайте увольнять уже, что стесняться.
Может быть, правда? Увольнять.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
А, да, спасибо. А вы знаете, вот у меня был такой президент, у меня знакомый, а он учился и в университете, и там познакомился с девушкой из семьи...
Потише, сделайте радиоприемник, да, потому что это фонит.
Да, да, из «Газпрома», да.
Так.
Вот. А поскольку они там на финансовом факультете, он был приглашен, он из старой русской семьи, иммиграционный такой человек, вот, значит, и он родил за возрождение России, то есть такой, понимаете, он патриотическая семья у него, и он приехал по окончанию работать в Сбербанке, значит, да. Вот, поскольку эта девушка из «Газпрома», у них там такая система. А они, родственники «Газпрома», устраиваются в Сбербанк, из Сбербанка в «Газпром», то есть понимаете, да? То есть там все там такие, чьи-то дочери, зятья, сыновья, то есть
начальники. И чего он увидел? Мы да. Уже понимаем, что это да, предоставили.
Да,
присказка,
да, да. Ну,
сказка,
просто да. Чтобы вы понимали, откуда это все, да?
Да. Вот.
Значит, человек там по прошествию года, по контракту работы там за начальника отдела, пришел вообще в ужас и вернулся на свою неисторическую родину. А в том плане, что он понял, что бессмысленно что-либо делать, потому что, вот как правильно предыдущий тут оратор выступал у вас, что это сама по себе система неэффективная, она изначально и принципиально создана, так сказать, убыточно, неэффективно, неинтересно, и она не будет работать ни при каких условиях. Потому что там засилие, начальники отделов сидят пустышки, чьи-то родственники, все, да, а пытается менеджмент там такой средней руки, какие-то замы, что-то пытаются делать, но опять же, это все бессмысленно и все в никуда, поэтому нужна полная деструктуризация всей этой системы. На сегодняшний день она
деструктуризация
просто...
это разрушение.
Да, да, да. Чтобы на ее фундаменте, наверное, создать что-то такое более эффективное, более понятное и внятное.
Но вы понимаете, там... что нам нет равных в разрушении, что вот с этим мы точно справимся, а вот со всем остальным, нет, что касается нет, созидания,
не,
да?
Не соглашусь. В последнее время разрушали нас. Вы же знаете, что разрушили Советский Союз. На его фундаменте был создан вот тот монстр, который сейчас... А не жизнеспособен, да,
поэтому... Опять? Вот, давайте сейчас... еще разрушим. Ну, то есть, вы сайте нам следующую картину. Не, ну как получается? Мы одну разрушили, построить ничего не смогли. Давайте мы это разрушим, и тогда надеемся, что-нибудь построим. Ну, да.
Подождите, разрушали не мы, нас разрушили. Давайте, во-первых, не будем передергивать. Нас разрушили, и нам не дают сейчас создать ничего, понимаете? Не дают.
Вы полностью объект, ну, то есть вы объект, вы не субъект, вы ничего не можете сделать, вы только пожимаете плечами и говорите, ну, это все без меня делается. Разрушают без
не
меня,
согласен.
Создавать
нет,
будут без меня.
Нужно наоборот, нужно пытаться создать что-то. Вот сейчас я вижу, что наше правительство пытается что-то создать новое, пытается. Но вот эта косность, вот эта постсоветская, может быть, как-то правильно человек сказал, система, да, вот эта, да, которая устаревшая, которая искусственно создана, искусственно поддерживаемая, она не дает, к сожалению, никакого движения вперед, и поэтому вот понятно, что ее нужно все-таки, наверное, как показала жизнь и практика, и время показало, что ее нужно просто разрушать.
Спасибо. Опять приходим к разрушению. Но нам правда в этом нет равных. Дайте что-нибудь можем сломать,
сколько,
разрушить.
Сколько угодно.
Мы начали
мы
еще
просто почему-то... нигилисты вообще абсолютные, мы только разрушаем и все.
Начали с Советского Союза, ведь можно пораньше, можно начать с Российской империи. Порушили Российскую империю, создали Советский Союз, это тоже не понравилось кому-то. Давайте его разрушим, на его фундаменте создадим новое, создали. Опять не нравится, давайте это тоже к чертовой матери разрушим.
Да.
Какая у нас хорошая традиция, да, заведена. Класс же. А начали-то с малого, с того, что...
С госкорпорации.
Давайте как-то научимся уже давать оценку деятельности топ-менеджеров госкорпораций, которые получают бонусы, и зачастую мы не понимаем, за что они получают бонусы. Как следует из материала РБК, не только мы этого не понимаем, но и в правительстве, которое курирует вот эти госкорпорации, тоже до конца не догоняют, а за что топ-менеджмент получает те или иные бонусы. В этом хотим разобраться мы, в этом хотят разобраться они. Топ-менеджмент, я думаю, без бонусов не останется. Как-то так у нас получается.
Ну, это уж точно.
Но мы не успеем принять еще один телефонный звонок. Так не умеют, разрабатывать основные показатели. Это не так просто, как кажется, пишет 603-й. Я с этим согласен, потому что, например, над оценкой эффективности властей в Российской Федерации тоже бьются давно. Насколько я понимаю, не получилось. Напомню, что у нас борются еще в правоохранительных органах с палочной системой. Это тоже система оценки деятельности. А на место палочной системы ничего лучше пока тоже не придумали. Поэтому тут, видишь, мы все пытаемся понять, как друг друга
оценивать. Палка
о
двух концах,
не получается, понимаешь? Не получается. 10:30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:35 практически в Москве. Это обзор прессы. Все деньги Рио-2016. Сколько потратили организаторы, сколько получат участники. Об этом пишет «Комсомольская правда». 9 миллиардов 77 миллионов долларов. Это во столько оценивается бюджет Олимпийских игр 2016 года. Разделен на три части. Это, ну, соответственно, строительство спортивных объектов, реконструкция инфраструктуры, ну и само проведение соревнований, церемоний, прием спортсменов и так далее. Для сравнения, самые дорогие олимпиады, три самые дорогие олимпиады летние, это в Барселоне 7 миллиардов, 92-й год, Афины в 4-м году 11 миллиардов и самая дорогая почти 15 миллиардов долларов олимпиада в Лондоне в 2014 году. Ну, подробнее все эти цифры, сравнения и так далее можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды». С 15 августа в России вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров и багажа по железной дороге, которые дадут возможность использовать один и тот же билет для проезда в автобусе, метро и электричке, которые курсируют в границах одного населенного пункта. Первыми, кто сможет воспользоваться мультибилетом, станут пассажиры Московской кольцевой железной дороги. Именно здесь запустят первую единую систему прохода в метро и на электропоезд. Нововведение в приказ Минтранса позволили совместить две билетные системы, соответственно, метрополитена и железной дороги, чтобы пересадка была бесплатной для пассажиров. Подробнее об этом на сайте российской газеты. Эрдоган назвал Путина другом и предсказал прорыв в отношениях с Россией. Об этом пишут, в принципе, все, ну вот можно, в частности, на сайте РБК посмотреть. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Павлик интересуется про перестрелку на границе Крыма. Будете говорить? Вы знаете, Павлик, я бы хотел, конечно, по этому поводу поговорить, но как-то очень недостаточно информации, что у нас есть. У нас есть, например, события вчерашнего дня, когда там перекрыли сначала вообще доступ людям на полуостров Крым с территории Украины.
Угу.
А после этого возобновили, после этого там даже видео каких-то бегущих людей было опубликовано, которые бегут
с чемоданами
да, в Крым.
На колесиках.
Отдохнуть хотят, ну чего.
Естественно.
Да, но перед этим были сообщения о какой-то загадочной диверсии или попытке совершения, или попытке прорыва диверсантов. Там стреляли. Это было в ночи. Что там именно произошло, до конца непонятно. Информации, ну, крайне мало. Там на различных ресурсах можно пощупать, на наших и на украинских, но еще больше запутываешься обычно, когда пытаешься этот клубок распутать. Комментариев официальных, ну, прямо скажем, не достает. Это вот если мягко формулировать. Mm-hmm. Поэтому что там происходит, не ясно. Есть сообщение о том, что была попытка прорыва диверсантов, их что-то там отлавливали, по кому-то стреляли, и стрельба как будто бы несколько раз возобновлялась, все. А потом день перекрытия границы.
Сначала перекрыли, соответственно, с нашей стороны, потом якобы, потом с, якобы с украинской, все побежали, в общем, туда-сюда.
Да,
общем,
понятно. Я бы с удовольствием обсудил, только хочется получить больше информации. Все, пока ее не достает. У нас есть информация зато про Реджепа Тайпа Эрдогана, который послезавтра, завтра уже прибывает в Санкт-Петербург. И у них там запланирована встреча на высшем уровне, и там, ну, они будут, видимо, любезности какие-то друг другу говорить.
Уже начали. Уже, ну, в смысле, начали. Эрдоган начал, другом назвал Владимира.
Владимир друг. Чего? Да. Сейчас, подожди. Турецкий лидер надеется, что переговоры откроют новую страницу в отношении двух стран. Цитата. Это будет исторический визит, новое начало. Я верю, что на переговорах с моим другом Владимиром будет открыта новая страница. Нашим странам предстоит многое сделать вместе, пишет, говорит Реджеп Тайип Эрдоган накануне этой встречи в Санкт-Петербурге. Смотри, вот здесь несколько деталей. Во-первых, что касается дипломатических штрихов. Встреча на нашей территории – это как будто бы победа российской дипломатии. Ну, потому что сначала было такое странное извинение, и все ждали, на чьей территории эта встреча состоится. Если на российской, то тогда можно говорить о том, что...
Ну, действительно как... извинились, да.
Да, да, да. Если... Это приходится переводить с дипломатического на человеческий, кое-какие жесты, да. Дальше. Когда Реджеп Тайип Эрдоган говорит о друге Владимире, ну ладно, хорошо, пусть так. Пустак. Ну, и тем более, что они все-таки, встреча будет деловая, и там будут обсуждаться какие-то конкретные проекты. Можно говорить и спорить об их перспективности, например, тоже евразийское пространство, которое интенсивно строит Российская Федерация при участии активном же своих соседей. Аналогичный проект есть и у турецкой стороны, но там несколько иначе это евразийское пространство строится. Там тюркоязычные страны все должны как-то вот все под сенью, под одной объединиться, это будет прям клево. Считают искренне в Анкаре, в Стамбуле и так далее. Так вот, поэтому здесь, с одной стороны, цели одни, пути к этим целям разные, ну, в общем, и противоречия всего достает. Меня интересует другое. Вот сейчас хотелось бы перевести это все в плоскость человеческих отношений, в этом мы все разбираемся.
Да.
И пытаться понять. Значит, смотри, то, что произошло в отношениях Турции и России... Ну, наверное, если переводить на язык человеческих отношений, это предательство, да? Ну, по крайней мере, так формулировал тот же президент России Владимир Путин. Удар в спину – это не что иное, как предательство, да?
И вот нож здесь... в спине, да, как да, подсказывают.
Так вот, если переводить это на человеческие отношения, получается следующее. Тебя предали, после этого к тебе... приходят, извиняются, ну, типа, ну, чувак, погорячились, ну, с кем не бывает, ну, ты не бери близко к сердцу, не принимай близко к сердцу, поэтому давай начнем все с нуля, начнем с заново.
Угу.
Ну, такая, напоминает историю из каких-нибудь романов, да, когда там разводятся после этого, а давай начнем все с нуля, да? И мне интересно, вот правда, у кого-то получалось или нет? Ну вот у тебя получалось наладить, возобновить отношения, построить с нуля с человеком, который тебя когда-то предал?
Ну, конечно, несравнимая ситуация, если, ну, говорить о гибели человека, да, о нашем там пилоте-бомбардировщике. Но вообще, в принципе, бывали эмоциональные ссоры, где люди могли...
Нет, я не говорю про эмоциональное, я говорю про настоящее предательство, прям такое, ух.
Ну, я не могу сказать, что меня прям так сильно когда-либо предавали.
Все понятно. Все понятно. То есть нет.
Нет.
У меня не получалось.
Не получалось?
У меня нет, не получалось.
Не простил?
Ни разу. Дело не в этом. Ну, просто а как? Как? Доверие-то нет. Доверие все вообще подорвано. Ну, абсолютно не получается.
Ну, понимаешь, одно дело межчеловеческие отношения, другое дело государственные.
Понимаю,
дипломатические. И
понимаю.
Такие примеры были, и все
где?
Обычно так и происходит. Сейчас на вскидку не скажу, вспомню, скажу. Но обычно происходит
страны
больше...
проживают множество жизней,
да.
Пойми, понимаешь?
И больше времени должно пройти. А тут как бы все очень быстро произошло.
То есть в другой жизни.
От ненависти до любви очень прям...
Ну... К бардам нужно обратиться. Да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, ребята. Сережа, очень рад, что вы вернулись.
Это не Сережа, позвольте, это Володя все еще, поэтому Сережа все еще отдыхает. Ну, не важно.
У меня это как бы есть мнение в стихах по поводу этого события.
Давайте, конечно, давайте.
Подлый турок в Вену вжиг, утром снова он мужик.
Угу.
Пришел подлюченный поклон, тебе твой угол отведен. Другого знаем, он не туп. Не торопись испачкать рук. Прошел опрос. На эхо спор. Сказали нет, а тут позор. Не нужен сей нам уголок. Собрались в гости к ним, друзья, забыв о том, что вновь на вас героя кровь.
Я предлагаю актуализировать все-таки это стихотворение по той простой причине, что оно вышло как-то на новый виток. Вот они, в смысле, отношения вышли на новый виток, и поэтому сейчас эти строки, мне кажется, несколько уже устарели. Сейчас уже красок можно добавить. Начнем с этого, да? Не получилось. Но правда, вот про предательство. Как-то получалось или нет? Еще раз подчеркну, говорить о том, что вот с Германией же у нас получилось... После войны. Еще раз подчеркну, это другие страны были уже. Это как если бы люди проживали несколько жизней. В этой жизни нет, не получилось. В следующей, да. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Вот, доброе утро.
Далее.
Да, ваш ведущий. Вы знаете, ну, надо слушать, конечно, известных политиков, которые говорят об этом. Вот Дзержинский сказал, что... России нельзя рассчитывать на восстановление империи, такие как французская или английская хотя бы.
Да бог с ними. Олег, ну, кроме Бжезинского еще кого-нибудь, ну правда, каждый раз.
Слушай,
да.
Вот ты говорил по поводу общечеловеческого такого восприятия и по поводу, можно ли жить дальше или нельзя там вместе. Вот, кстати, были проведены опросы, там, Левада, ВЦИОМ, и как раз отношения... граждан России, то есть общество, оно по-прежнему негативное к Турции. Мы не готовы простить. Еще, понимаешь, кровоточит это.
Я вообще не употреблял бы термины из серии там «простим», «не простим». Я говорю, вообще возможно, вот вы себе это представляете, у вас получалось лично или нет?
Ну, безусловно, по-другому складываются отношения. Уже не такие близкие, уже не так, уже с недоверием. Но коммуницировать можно, почему нет?
Да. Ну, на каком уровне?
На каком-то...
Проекты ты можешь какие-то совместные реализовывать с этим человеком? Ты можешь себе представить, что тебя кинули раз, а после этого ты как будто бы входишь в ту же реку?
Хорошо, ладно, другой пример, он тоже немножко из другой серии. Вот у нас постоянно какие-то там всплески, там, падения отношений с уровня отношений с США.
Да.
То мы в холодной войне, то мы потом дружим, потом мы, значит, там обнимаемся и так далее, потом опять хуже. Потом нам говорят, что в начале 2000-х, что это все наши...
С Соединенными Штатами Америки у нас отношения стабильно плохие. Стабильно плохие, даже когда нажимаешь кнопку «перегрузка»,
да.
которую потом заменяют на «перезагрузку»,
да.
из этого ничего хорошего не получается. Понимаешь, сколько бы ни улыбались.
Но мы так хотим. Мы так хотим, чего, на самом деле.
Так
да,
получится.
Дружить.
7373948, слушаем вас. Да, Роман.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, мы какие-то уж очень завышенные требования к туркам предъявляем.
О, нет.
Что же мы?
Отнюдь.
Что же мы хотим, чтобы у нас была прям любовь до гроба, что ли? Так не бывает. У нас нет никаких друзей. У нас есть временные союзники. И то, что удалось ситуацию повернуть так, что сейчас с Турцией у нас есть общие интересы, так слава богу, они нам очень нужны.
Еще раз. Общие интересы все равно подразумевают наличие определенных договоренностей и их реализация. И попытаться реализовать все это, ну, конечно, можно. Но вы верите в возможность этого или нет? Поэтому я и перевожу все это в плоскость межчеловеческих.
Это уж как получится. Но я не буду говорить избитую фразу, что политика – это искусство возможного. Но, конечно, надо стараться этого добиваться. Они же нам действительно очень нужны.
У вас получалось или нет? Вас, кстати, предал, а потом вы говорите, ну, давай заново.
А как по-другому? Ведь в человеческих отношениях людей 7 миллиардов можно выбрать другого, а стран-то всего 200.
Да.
Другого земного шара у нас нет. Надо договариваться с тем, кто есть. Если с кем-то временно по пути, пусть даже он мерзавец, ну, значит, надо идти по пути. Не будет завтра Эрдогана, будет другой. Это будет та же страна или не та же? С ней можно будет договариваться или нельзя?
Это, наверное, будет уже другая жизнь. И вот здесь можно было бы уже рассуждать о том, что все, обнуление произошло, и можно теперь заново все начинать. А здесь все на своих местах. Но при этом давай, мол, начнем все заново. Как-то так.
Нам слишком нужна Турция для того, чтобы можно было дуть губы, отворачиваться, обижаться. У нас другой Турции нет, а она нам нужна.
Есть, спасибо. Спасибо.
Судя по всему, и Турции мы, в общем-то, не бесполезны.
Не, здесь можно по политической целесообразности рассуждать сколько угодно, и, естественно, мы найдем тысячу и одну причину для того, чтобы эти отношения налаживать. Да. В принципе, так же, как и такую же тысячу причин эти отношения не налаживать, здесь не пытаться найти вот ту выгоду, которую мы точно там реализуем с турками. Нет, вот и все.
Ты понимаешь, а по поводу предательства, извини, вот все-таки договоренности, ты говоришь, как вести бизнес, договоренности могут слететь и без всяких предательств, понимаешь, просто, вот, я не знаю, там, какие-то с мистралями нас.
Эй, всегда можно договориться, попытаться. С мистралями, с французами у нас были исключительно деловые отношения. Прям совсем деловые.
Да.
И поэтому там подразумевалось наличие какой-то диверсии, понимаешь, все время. Сами мистрали.
А Турции наши
уже
главные друзья.
Уже были подозрительны. Жена, поймавшая мужа на измене и простившая его, все равно будет его подозревать и дополнительно контролировать.
И правильно, надо подозревать и контролировать. Очень хорошо. Я имею в виду Турцию, конечно.
Да. Блестящие у нас будут взаимоотношения. Все. 7373948. Еще один звонок. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Не надо демонизировать Эрдогана. Это человек, который пытается сохранить свою страну. Он понимает, что судьба Ливии, Сирии и прочих этих государств ему грозит. И тот бульон, который варит мировое правительство, он просто кидается и туда, и сюда. И как там все это на самом деле произошло, это вопрос.
Теперь все понятно. Мировое правительство варит бульон, туда все это кидают. И из этого следует, что да, с турками нужно дружить. Понимаешь?
Да.
Нет, про дружбу никто не говорит. Я говорю про возможность возобновления взаимоотношений на уровне двух стран, при всем при том, что лидеры остаются теми же, при всем при том, что предательство по терминологии Путина уже было совершено, а Эрдоган говорит, давай забудем. Случилось, я, в общем, не виноват, были, товарищи несознательные, поэтому их уже нет.
Да.
А мы с тобой, как были друзьями, так и остались.
Потому что заинтересованность, видимо, друг в друге такая, что готовы на сегодня и завтра даже, наверное, послезавтра закрыть на все на это глаза. И это гораздо больше гарант того, что будут соблюдены договоренности, какие-то по бизнесу, неважно, контракты, чем вот эти простые извинения. Просто вот эта вот демонстрация заинтересованности.
Ага, хорошо, принимается. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы поймите, Турция наш сосед, понимаете,
да.
В регионе, который очень весьма, сложен, и в котором нам неинтересно иметь лишнюю напряженность, это первое. Второе, еще, поэтому надо выбирать. И еще, конечно, известна истина, что единожды солгавший, как тебе поверить, это раз. Но известно также и то, что один из философов, китайский, философ один,
так,
в современности говорил, на чистом белом листе он может написать новые красивые слова, понимаете? Вот это вот глубокая мысль. И надо, конечно, отношения с турками налаживать, но чувствовать интуитивно, понимаете, и для себя получить какие-то выгоды, понимаете, взаимообразные.
Спасибо, спасибо. Чистый белый лист, новые слова, это все прекрасно. Давай, все, коли уж мы про человеков заговорили, в отношения человеческие все это переводили, что у нас получается следующее? Да, вы видите возможность в нынешних условиях начать все с чистого листа, особенно если говорить о такой сложной истории, как межгосударственные отношения, да, вы полагаете. У них уже переворот даже почти состоялся. Все, чистый лист, да, 134-21-35. Нет, все равно лист замаран. Замаран тем, что произошло совсем недавно, поэтому, не получится, вы полагаете, это 134-21-36. Предпосылок для этого, немного, 134-21-36. Да, все, можно начинать с чистого листа, 134-21-35. Нет, нельзя, не получается. У вас, по крайней мере, 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том, в другом случае 8495.
Елена Искунцева спрашивает, почему мы от всех любви требуем? Мне тоже кажется, что не надо требовать никакой любви и дружбы.
Кто требует?
Вот эти все братания.
Покажи.
Просто ты привел пример, что...
Братания — это часть нашей культуры, пойми.
Да.
Понимаешь, для того, чтобы человеку можно было доверять, с ним сначала нужно побрататься.
Да.
А после этого уже подписывать какие-то договоренности, раз уж это надо, хотя достаточно достаточно обычно одного пожатия
руки. Хотя с Францией у нас чисто формальные такие
деловые
отношения. Вот это, мне кажется, самое правильное.
Я с тобой согласен, но у нас так не получается.
Не получается.
Не получается, потому что мы несколько иначе воспринимаем действительность. Давай, голосование продолжается. 134-21-35. Все, уже, наконец, можно начинать с чистого листа в отношениях с Турцией. Ну, вот он, чистый лист есть, поскольку и переворот у них, и там всех виновных сейчас мы накажем, и кто там, друг Владимир, все, можно с чистого листа. 134-21-35. Нет, не получается. Не получается у вас представить этот чистый лист. Это 134-21-36. Голосование идет. Слушаем Купрума. Купрум, доброе утро.
Да, здравствуйте. Приятно вас слышать.
Здравствуйте.
Вы знаете, наша с вами проблема то, что мы очень часто человеческие отношения пытаемся экстраполировать на отношения бизнеса и политики. Это даже не проблема, это печаль, потому что это так хочется делать, и так нельзя этого делать. А на самом деле все очень просто. Создаются другие резервы, потому что по-другому оцениваются риски. Другой контроль. Под это все больше получается затрат, но и можно заложить большую маржинальность. И в итоге с кем, если не с соседом, сотрудничать?
А коммуницируют все равно люди, Купрум. Ну, все равно люди, да.
Вы знаете, безусловно, люди коммуницируют, но это... люди уже другой категории коммуникации. Вот мы с вами жалеем животных, говорим им больно, страшно, автоматически свои психологические заморочки накладывая на ту, которая, которая не свойственна человеческие переживания. Политики, они, конечно, не животные, но они не мы, они другие. Но имею счастье, или скорее несчастье, общаться и понимаю, что я бы, наверное, так смог только под дулом пистолета. А они постоянно под дулом. Эрдоган же, он не за страну борется, он за шкуру свою борется. Его же разорвут на кучу лоскутков эрдоганчиков, если он сейчас сделает неверное движение. Притом разорвут все.
С чистого листа можно сейчас уже начинать?
Нет, да побойтесь Бога, какой чистый лист? Не чистый лист. Никогда нельзя забывать исторически вот этот вот... с той же Германии. Я в Германии 40 лет, можно сказать, всю сознательную жизнь с детства. И видел, как все это и в ГДР было, и сейчас в ФРГ. Все постоянно все помнят.
Все помнят, да.
Но текущая выгода, будущие иллюзии о выгоде, они перекраивают историю в головах.
Спасибо, спасибо. Это был Купрум, который полагает, что все-таки с чистого листа не получится. Но при этом, если так рационально подходить...
то, выгода, в принципе, важнее,
он и не нужен.
Конечно.
Так и не видали. Это чистый лист. Но еще раз, мы все-таки люди восточные преимущественно.
Как и турки.
Как и турки. Поэтому вот именно взаимодействовать на личном уровне принципиально важно. Для нас, для них, может быть, для них еще даже в большей степени, чем для нас.
Что и делает президент Эрдоган, понимаешь? Что он и делает? Он соблюдает те формальности, которые нам необходимы психологически, да, для ведения дальнейших отношений. Смотри, друг Владимир.
Кирилл пишет, турки с Европы пытаются... Ну, да, по рынку, когда идешь, там тоже ты всем брат и друг. Турки с Европы пытаются объединиться уже много лет. Дело не в Эрдогане. С нами будут такие же длинно складывающиеся отношения. Пишет Кирилл, вот это длинно складывающиеся, без ошибок, обрати внимание. Это раз. Ну и голосование, это два. Я останавливаю, получается следующий результат. 41% да, говорит, уже можно с чистого листа. 59% говорит, нет, не получается, ну не складывается, ну вообще никак. Так проголосовала наша аудитория. К этому добавить что-либо сложно, можно поговорить только о движении.
Подъем в движении.
Ой, а где вы едете? А что видите?
2 балла, все летят просто.
А все, куда все делись? Что происходит? Почему все уехали из Москвы неожиданно? Как так? Слушай, 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите сейчас? Информация о движении. Также пишите смс плюс 7925888948. И наш телеграм, говорит МСК-бот. Все, туда информация о движении. Пока буду рассказывать, что там вам предлагает Яндекс. Яндекс предлагает вам постоять на... Сущевском валу. Ну, это, в принципе, неудивительно, на внешней его стороне. Яндекс предлагает вам На Садовом кольце в районе Тверской тоже традиционно потоптаться. Вообще на Тверской вам можно потоптаться, потому что вот до Белорусского вокзала в сторону центра едет не очень хорошо, а в сторону области как раз от Белорусского вокзала там что-то, видимо, произошло, поэтому толкаемся. Это так, что касается центра. Что касается Московской кольцевой автодороги, ну, перед Ленинградочкой нормально. Стоим на внешней стороне кого там, господи, МКАД, да, да. И на юге стоим и с внешней, и с внутренней стороны. Вот внешняя сторона мне сегодня озадачила несколько, почему, что там происходит конкретно. Ну и, конечно же, въехать в Москву с юга тяжело. Симферопольское шоссе стоит, ну и М4 тоже стоит, что уж удивляться. 7373948, телефон прямого эфира. Информация о движении, где вы едете и что наблюдаете. Даже если у вас все блестяще, можете поделиться радостью, поднимите людям настроение. Да, что еще?
Анна пишет, пробка на 2 часа в Грибках, по сути, из-за лужи, которую все проплывают в один ряд. Это такое сообщение. Ленинградка от МКАД до Сокола, 5 минут, все свободно.
От МКАД до Сокола можно лететь по Ленинградке. Блестяще. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу Ленинградки, которая перед Белорусской. Там такси в правом ряду залезло под поливалку и, соответственно, закрыло оба правых ряда. Прям развернуло ее
Вот она поперек. В чем дело.
Да-да-да. Будьте внимательны.
Спасибо, что предупредили. Там такси с поливалкой не поделили дорогу. Такое случается с ними. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Павел зовут. Вот пробка на Дмитровке в Грибках в обе стороны связана с тем, что там просто сузили дорогу и сделали объезд через рынок, на котором дороги вообще нет. Там просто бетонка, куча ям, и там все машины едут в один ряд, где-то примерно, ну, 5, может быть, 8 километров.
И вот как раз на этой объездной дороге,
да,
та самая лужа.
Да, и вот эта вот пробка в Грибках занимает часа 2. Ну, что в Москву, что что в область, что и в Москву. То же самое. С двух сторон одинаково все.
Спасибо, что объяснили. Ну что, это была информация о движении. А с вами сегодня подъем провели Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.